8 часов 36 минут, пятница, 5 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Сергей Даренко. Доброе утро.
Вчера Набиуллина моргала два раза в секунду. Андрея Макарова все лицо перекосило, когда Путин говорил о либерализации бизнеса. Перекосило в хорошем смысле. То есть приветственно, перекосило приветственно, надеюсь. Андрей Макаров, вообще говоря, человек очень живой мимики, живого темперамента. И такой он славный такой весь. Ты знаешь. Вот. И я думаю, что его приветственно перекосило.
Восторженно.
От счастья, восторженно, конечно. На самом деле, я думаю, вот что. Мне кажется, что, знаешь, вот была такая притча, но это в старое время, так сказать, писалось про Александра Македонского. О том, что когда он шел, он жил с этими людьми. Я не имею в виду сексуальность. Я имею в виду товарищество. Он жил с этими людьми, со своими первыми товарищами, с которыми он брал Грецию, с первыми товарищами, с которыми он вторгся в Персию. Mm-hmm. Вот он с ними жил, они вместе бражничали, они вместе жили. Потом... После того, как он женится на местных, он последовательно женился на нескольких царевнах,
да.
То и это было, и смыслом этого было покорение Востока, да, то есть он, так сказать, доказывал, что он не просто там пришлый какой-то бог весть, а он вот самим фактом брака, он доказывал, что он породнился с династией, которую те числят от неба, там, от солнца, от бог весть. Ну вот, значит, и в какой-то момент он потребовал от своих подчиненных, вернее, друзей, на людях, по крайней мере, на людях, в интересах некой правильной постановки себя, там где-то вот, кстати, подползать. И они согласились, ну, кто-то согласился, кто-то разочаровался, не знаю, но в основном все-таки согласились. Значит, что действительно вот для Востока это важно, понимаешь? И я думаю, что в этот момент Александр Великий остается в одиночестве. Остается в одиночестве, потому что восточные люди, обласкивая тебя, невероятно обласкивая, тем не менее оставляют тебя одиноким. Европейские люди составляют некое братство-товарищество. Понимаешь, братство-товарищество. Я вчера общался с депутатами и видел их трансляцию, и слышал. По-всякому было. Я вчера устремился в Останкино, там часть слушал по телефону, кстати говоря, по нашему приложению, которое на iPhone. У нас прекрасное приложение. Посмотрите в App Store. Видите, я тут тотчас рекламирую. Я по нашему приложению слушал, которое на iPhone. А потом уже ворвался там в какой-то кабинетишко, включил, значит, и так смотрел просто. И я понимал, что... Если и есть дефицит у Путина, значит, нет, восторг. Если и есть дефицит, то в каких-то товарищах, в братстве товарищей. Понимаешь? Потому что основная масса поддерживающих Путина ведут себя, как его жены. Восточные жены. Нет, они не раболепствуют. Они очень практично восклицают, как нам повезло с мужем. Они очень практично восклицают, как нам повезло с мужем. Муж-то, господи, не пьет, не бьет. Вообще, ну, смотри, какой хороший. Деньги в дом. Вообще все. Ну, такой классный муж вообще попался. Слышь, никто же не знал, что он такой клевый и так далее. Как нам повезло? Вчера чуть не расплакалась одна женщина в студии на телевидении. Значит, ну, как же нам повезло, женщина. И надо сказать, ну, как же нам повезло. И это очень по-женски. Потому что женщина, выходя замуж, она же ищет надежность. Сущность женщины – надежность, да? Надежное место для нереста. Нереста, там, откладывание яиц.
Да.
Ну, вы знаете эту концепцию. И вдобавок она победная концепция, потому что она оказывается всеми женщинами. Все женщины ищут надежность. Кроме некоторых авантюрюк, которые ищут, наоборот, боль, страдания и прочее. Значит, но в основном. И вот такое ощущение было, что женщины и мужчины сомкнулись в поиске надежности, в поиске мужа, мужа в сущности.
Может быть, как дети они теперь все
сидят? Они не дети. Не дети, мужчины, они не дети.
Отца. Нет?
Они не дети. Они, нет, это жены, это жены. Эти мужчины, эти седовласцы, это жены. Они ведут себя как жены. Они не братья по плечу. Знаешь, есть такое братья по плечу, формула китайская. Угу. Братья по плечу, собратья по плечу. Вот есть такая фигня, именно так переводится. Я не знаю, может быть, я не знаю. Я бы попробовал даже сейчас позвонить Славе. Значит, сейчас я попробую. Нет, как же у него телефон-то, господи, поймал. Сейчас, значит, сейчас. Я попробую позвонить ему. Как-то есть такая, такой термин «братья по плечу» или «собратья по плечу». Это китайский. И это очень важное, важное, важное... Да нет, нифига. Значит, сейчас я найду.
Мне кажется, его. Надо просто набрать по-другому. Да,
то, может быть, что-то может быть.
Так пошло.
Вот, понимаешь, это то, чего нет, нет, не обнаруживается, не видно у Путина. Не видно «братьев по плечу». А, 903, а я набирал черт знает что. Надо 903. А, видишь как? Ага. Ну ладно. Слушай, вот этого нет. То есть они все всхлипывают от счастья, всхлипывают. И ты знаешь, иногда, так это по-женски, в общем, конечно, занято имитацией оргазма. Ну, имитация оргазма. Ну, да. Что? Даже. Да. Слав, привет. Я из эфира не матерись. Да. Не матерись. Не матерись.
Я слушай, не буду никогда нет, больше.
Скажу, умоляю. Вообще в разговоре со мной никогда не матерись, потому что иногда я из эфира. Слушай.
Я вообще никогда.
Слушай, есть такая формула братья по плечу у китайцев. Да. Вот что она значит? Что
равные, это? Нет, она равные по плечу.
А, равные по плечу. Что это? Ну, да, опиши мне. Что такое равные по плечу?
Но это имеется в виду те, кто в уровень базар держит. Так можно сказать?
Можно, так можно. В уровень базар держит. В смысле, за базар отвечает.
Это я чисто цитирую Маричка из этого, из «Мама, не горюй».
Да, ну давай. Ну хорошо. Да. Я обратил внимание. Но
имеется в виду тот человек, с которым можно говорить на равных.
Можно. По сути дела, я обратил тот, внимание вчера на комментарии после послания Путина. Комментарии были в основном по тону. Женские. Независимо, независимо от туловища, которое и этот комментарий продуцировало. Комментарии были женские. Они говорили, боже, как нам повезло с мужем. Как нам с мужем-то повезло, господи, не пьет, не бьет, господи, деньги в дом, ну и так далее. То есть все всхлипывали, депутаты, губернаторы и так далее, все всхлипывали, что как же нам повезло с мужем. И как бы не было ни одного комментария, равного по плечу, то есть соратника.
Это да, я понимаю.
Это удивительная фигня, это удивительная фигня, понимаешь? Как бы они все всхлипывали, они женщины в сущности.
Ну, год на подходе такой же, вот сейчас следующий год будет, когда там будет преодоление. Поэтому все хотят вот этого вот такого, вот рядышком прижаться, что-то такое.
Все хотят стать женщиной.
Очень хочется заботы о себе, и самому главное, чтобы ответственность на себя не принимать.
Но для этого надо имитировать оргазм.
Абсолютно верно, я с тобой согласен.
Искусство имитации оргазма.
Древняя китайская техника. У них, кстати, и оргазма-то не было там в Китае.
А расскажи мне, пожалуйста, об этом.
Ну, а для них оргазм – это такое выражение болезни. Женщина должна скромно принимать эти все ласки и радости, а там что будет. А имитировать скромно. Они уже учатся на Западе.
А, ну вот. Спасибо тебе большое, спасибо. Равные по плечу – вот термин. Нет равных по плечу. У Путина, я думаю, его главный дефицит – это равные по плечу.
Но мы, во всяком случае, не видели.
Мы их не видим. А кто равный по плечу? Все в восторге. Рамзан Кадыров ведет себя как сын Путина. Он, ну, как с отцом с ним, да? Угу. Значит, а кто еще? Ну, а кто еще? Понимаешь? Вот где рать, которая встанет сразу рядом и скажет, Владимирович, ну, вместе, пошли, вместе, все. Ну, вот, решили, решено, пошли. Каждый свое дело знает, разбежались, понеслась. Работаем. Понимаешь? Вот не, а я не вижу, кто это. А? У вас нет этого ощущения? На 7373948. У меня это возникло ощущение. 7373948. Через секунду наш телефон 7373948 по 495 коду. Юрий Николаевич восхитительный. Юрий Николаевич, прошу вас.
Здравствуйте. Равных отсекают. Вот я бы Ранцу говорил про Путина правду. Так он мой телефон забанил, меня больше туда на «Комсомольскую правду» звонки не принимают.
А что это? А какая же такая сокрушительная правда была сказана вами? Не повторяйте ее, не дай бог, а то и мне придется забанить. Слушайте, ну хорошо, равных по плечу. Но ведь они нужны.
А?
Ведь они нужны.
Да я мог бы быть таким, но никуда не пускать.
Вот
я говорю, отсекают.
А я, кстати,
одни бранцы, Прохановы и Соловьевы, они просто любят Путина, просто гомосеки.
Вы думаете, нет, это женское, это не гомосеки, это женское. Слушайте, подождите, ну давайте, дайте же мне все-таки понимание. Хорошо, ну вот вы могли бы на своем месте, а что вам мешает? Ну вот вы на своем месте и будьте, или вы хотите, чтобы вам «Газпром» дали за это? Нет, вы...
Мне ничего не надо, я требую торжества справедливости.
Так и будьте.
А этого никому не надо.
Юрий Николаевич, так и будьте равным по плечу, будьте на своем месте конкретно.
Да отсекают, не дают слова, только до вас можно дозвониться.
Я умоляю, Юрий Николаевич, когда вы выходите сейчас, вот выйдете в подъезд, и будьте равным по плечу с Путиным, вместе делайте дело, вместе. Ну, я не понимаю, почему. Он думает, что если он равный по плечу, то ему надо «Газпром» сразу подарить. Или что-нибудь в этом роде. Ребят, ну это не обязательно, мне кажется, а? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Да, прошу вас, как вас зовут?
Сергей Васильевич, пенсионер. Вы знаете,
да,
вот равные по плечу, но дело в том, что, Сергей, они, каждый смотрит со своей точки, со своей позиции, они думают, ну, он там что-то говорит, может быть, меня пронесет, меня все устраивает, понимаете, он один, а кого-то
Сергей Васильевич, давайте инструментально мыслить. Страна 145 миллионов, кстати говоря, мы все время говорим 143, а еще Крым же, правильно, Крым?
Значит, ну,
146 миллионов где-то с Крымом вместе. Ну, там 2,5 же миллиона. Так, значит, мы с вами должны, вот, например, мы с вами должны сделать какое-то дело в этой стране. Например, побороть коррупцию, разгильдяйство, еще что угодно. Значит, сколько нам надо людей, равных по плечу, вот таких, я китайским термином пользуюсь, которых мы отправим по всей стране. Вот я думаю, что нам надо 100 тысяч.
Но дело в том, что, понимаете, да, причину опять вводить.
Да, конечно. Что сейчас причина? Да, только единственное, конечно. 100 тысяч человек нам надо.
А сколько у нас в МВД?
Да что на МВД? Ну что они? Они шашлыки жарят. Подождите.
Ну,
значит, они держат публичные дома, там крышуют, еще что-то.
Подождите.
Нам надо 100 тысяч. Значит, я считаю, что в каждый регион, нам надо 10 тысяч послать людей, которые действительно соратники настоящие. 10 тысяч в каждый регион. Раз. И на Москву, на центр чуть побольше. Правильно? Значит, вот 100 тысяч и выйдет. Правильно? Значит, надо, чтобы они смотрели на каждого. И не сошли с рельсов, шли твердо, понимаете, как комиссары революции. Но этих 100 тысяч, их нет, потому что все имитируют жен, они как будто жены...
Ну, смотрите, да. Сергей, соотношение, да, вы говорите, 100 тысяч, да?
Да.
Алло.
Да.
У каждого из этих 100 тысяч есть семья, есть дети, понимаете?
Ну.
Вот вы сами говорите, 146 миллионов, да?
Но они должны быть посвященные, нет.
И каждый может ему сказать, знаешь что, земляк, ты же это самое, понимаешь, что...
Нет. Они должны быть посвященные.
Они
должны...
головы, да?
Нет, отмороженные.
И 9 жизней, как
должны отморожены быть. Отмороженные по полной должны быть. Отдельные.
А ну это как вот самое, это как называется вот в этих уголовников-то, вот в них как их называют-то, господи,
называют?
Самый старший-то у них. Вор в законе. Он не имеет ни семьи, ничего, у него нет никаких обязанностей. Он сам за себя отвечает. Он не боится, понимаете?
Должны быть 100 тысяч полностью идейных монахов дела. Понимаете, монахов дела.
Такие
дела.
Люди есть, понимаете,
есть.
Но им очень быстро
есть.
Затыкает рот.
Нет, значит, надо брать молодых, дерзких. Я еще раз, 15-летних, 17-летних, но дерзких.
Я с вами полностью...
Понимаете, в чем дело? Когда Гайдар, первый Гайдар из Арзамаса, становится, значит, деятелем революции, там начинает стяжать славу в революции. Mm-hmm. А до этого он был арзамасский хулиган. Арзамасский хулиган. Он молодой человек, ему сколько лет? Ему 16-17, что-то в этом роде. 16-17, вот таких надо. Увлеченных детей.
Сразу несколько слушателей нам написали, что Шойгу, может быть,
Шойгу,
равный по плечу.
Шойгу прекрасный, значит, 57-го года рождения или 58-го. 57-го или 58-го? Шойгу. Я забыл. Ну там, понятно, да? Значит, по-моему, 50... Нет. Типа того. Типа того.
Понимаете, все-таки молодые это не могут быть равными по плечу, да? Там,
хорошо, да. Но они должны чувствовать себя соратниками, а не женами. Там, там, там огромное, колоссальное количество людей, которые имитируют оргазм, понимаешь или нет?
Да,
это колоссальная толпа мужчин, имитирующих оргазм. Но это не
бросается в глаза, да.
Как нам повезло! Как нам повезло! Еще, just a little bit harder, just a little bit harder, please. Они плачут от счастья. Ну, должны быть хунвейбины, которые только за идею, говорит Коплей. Ну, может быть. Ну, может быть. Ну, а, да, я думаю, что да. Ну, хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас.
Здравствуйте, Надир, Москва.
Да.
Ну, я вчера очень внимательно слушал. Знаете, да. Вот эти люлины моргало каждые две минуты. Но вот когда Путин стал говорить, что знает, кто проводит валютные спекуляции, как раз ее портрет крупным планом показали. Это первое.
И она не моргала все равно.
Да, немножечко я ожидал.
Не моргала.
Может, немножко утрированно, что Путин скажет, конвой в зал... И вот эти, поехали с нами. И за кем-то еще выехали.
Нет.
Пусть немного, но, по крайней мере, было бы эффектно и как-то показательно.
Ну да, но развилка, понимаете, какая развилка? Если начать, и тут же проблема все равно есть. Если начать сажать, то вроде как вспугивать в период кризиса нельзя вспугивать. А с другой стороны, надо что-то менять, а как менять, не вспугивая? Вот это проблема. С одной стороны, Даш, с одной стороны, нельзя вспугивать, потому что когда у табуретки много ножек, многоноженная табуретка, это лучше, чем когда одна. Поэтому, отсекая, что бы то ни было, говорят, давайте вот мы казним, там, я не знаю, Набиуллину, там, не знаю еще кого. Ага, я спрашиваю, хорошо, ребят, подождите, но вы хотите на одной ножке сидеть, что ли? Это будет немножко качаться. Понимаете, в чем дело? Шойгу родился 21 мая 55 года. Спасибо, я думал, 57-го. 55-го, видите? Значит, все, вот Шойгу, при том, при всем, что он любим народом, а он любим народом, он не очень перспективен. Если не 55-го, а 65-го, например, 65-го.
Да,
то было бы лучше, да. А так ему 69 лет будет. Ему будет 69 лет в 24-м. Это не очень перспективно, но согласитесь, все-таки. А? 69 лет в 24-м. Не очень перспективно.
А из таких молодых относительно.
А было 59, вот было бы хорошо, да?
Кто у нас есть из относительно молодых?
А никого нет.
Да
никого нет. Да никого нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, город Москва.
Да, Виктор.
Вы знаете, мне кажется, пример с Аркадием Гайдаром в данной ситуации некорректен, потому что тогда были какие главные принципы? Строилось новое государство на новых принципах. Свобода, равенство, братство, земля крестьянам, фабрики рабочим, власть советам. Что новое строите вы?
Да, да.
Точнее, строится здесь.
Да. Почему вы отделяете? Можно вопрос? А почему вы себя отделяете от нас? То есть, скажите, вы, как если бы вы не принадлежали нашему сообществу?
Я принадлежу своей родине, СССР.
А, вот как интересно.
Нет, это тоже... вот смотрите, какое государство строится сейчас, какими принципами?
Да.
Очень большое время уделялось внедрению главной мысли, что основная идея человека – это должна быть новая машина, шопинг, там, не знаю, поездка за границу.
Да, и отсюда произрастет... И дальше делался странный вывод, что из этого произрастет гражданственность.
Да, из этого произрастет гражданство. Какое, извините, ребята, гражданство?
Гражданственность. Да. Чувство гражданственности.
Невозможно никакие опричники, невозможно никакие тимуровцы, невозможно никакие гайдаровцы. Понимаете, это в принципе невозможно в данном строении общества.
Но идея напружиниться есть, понимаете?
А напружиниться ради чего?
Нет,
ради чего, скажите? Еще,
уже теперь ради спасения страны и ее процветания можно
напружиться. Хорошо, мы сплачиваемся ради спасения страны. Тогда должны сплачиваться, извините, Абрамович пожертвовал своими яхтами. И Фаберге пожертвовал своими этими самыми яйцами, извините за выражение.
Фаберже.
И пожертвовал своими шубохранилищами. Почему мы должны жертвовать и напрягаться? Они не будут это делать.
Не будут. То есть нам нужно, нам нужно чувство консолидации.
Мы должны напрягаться с ними. Это ситуация 1916 года. Когда
кто-то воевал, а кто-то
патриотизм, когда уже немножко попрошел, начались первые поражения, и уже началось, как бы народ начал осознавать. Понимаете, сейчас та же самая ситуация.
1916. Да. Пройтиться по морской с шатенками, писал Игорь Северянин в это время. Помните?
Ну и прекрасно, кстати, пел твой господи. Кто потом пел? Вертинский классно потом пел.
Да. Пройтиться по морской с шатенками. В момент вот наступления, отступления, вот этих всего. Да, значит, смотрите, консолидация общества возможна или нет? Вот вопрос. Этот вопрос я оставляю, товарищи дорогие, на следующий час. Мы будем последний обсуждать экономическую тоже часть. Экономическую часть. Мне очень понравились публикации в «Коммерсанте». Там, как всегда, и здесь я воздаю должное Бутрину, который очень мощный. Значит, он дал там таблицы, видно, своих заставил. Таблицы прекрасные, цитаты прекрасные. И «Лента.ру», которая тоже выложила прекрасные цитаты. Такие синопсис, как бы, да. Вот по ленте.ру и по «Коммерсанту» мы начнем рулить, так это с 9 часов. Пока у меня ощущение, главное ощущение нереального одиночества Путина при всенародной поддержке. Одиночество, при котором поддержка оказывается не мужской. Поддержка женская. Женское всхлипывание, женская благодарность, женская молитвенность, женская молитвенная благодарность президенту при том, что мы не видим равных по плечу, а мы видим молитвенную благодарность президенту. Это очень по-женски, это очень по-женски. Я бы вот с такой вот шарашкой, как нынешняя элита, в бой бы не пошел. Я бы их разогнал. Я бы в бой с такими не пошел. Потому что, это толпа бабья, которая поскуливает, что они мне благодарны.
Сергей, согласитесь, с другой стороны, все-таки руководитель сам организует вокруг себя команду, да, и сам выстраивает эти отношения, либо
партнерские. В любом случае, я вижу русский политический мир вчера как имитацию оргазма. Путин выглядел одиноко среди скулящих женщин в пиджаках. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Движение. Смотрите, значит, что мы видим в движении? Прекрасная ситуация, 5 баллов, очень плохо. Но вот где-то с 10 до часу по циферблату плохо на третьем транспортном кольце, в основном на внешнем, перед Савеловским вот здесь. Значит, плохо на МКАДе, начиная даже еще прежде Бутовой, прежде Варшавки и до самой Киевки. И перед Киевкой, кстати говоря, и на внешнем МКАДе, но небольшая пробка, а на внутреннем очень большая. В город чемпионски плохо въезжает. Значит, Балашиха все тормозит там у себя. И Юго-Запад, как обычно. Юго-Запад прескверный. Пожалуйста, Минка очень плохо. Боровка так себе ужасно. Киевка ужасно. И Калужка ужасно. Вот эти места, которые у нас считались светочем интеллигенции, хорошей экологии и всего такого, вот они не едут. Нет. Да, и очень плохо все, кто едет на Щелчок от Нового Городка, и вся эта фигня вот эта долгая на Щелчок из Монина типа и оттуда. Никак. Нехорошо. Через север. Погнали. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Часов 6 минут, пятница, 5 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей
Здравствуйте.
Даренко, доброе утро.
Сергей, а вот в Новороссии воюют нацболы, они молодогвардейцы и наши. А ведь именно лимоновцев сажала и сажает наша система, говорит Абдул-Хамид. Не знаю, а вдруг сейчас выищется кто-то из молодогвардейцев, а мы с вами сказали такое. Из речи Путина русским отведена роль уборщика, говорит Виктор Среки Битюк. Теперь русские сделайте генуборку, он говорит. Нет, я так не услышал, я наоборот услышал. Я услышал очень многое о русских и о православных. На самом деле с этого начинает Путин. И он благодарит, и благодарит, благодарит народ, и вообще с народом. Там, и в конце, когда начинает говорить об инженерах, специалистах и все это, он тоже благодарит народ. Нет, ребят, как раз я здесь не согласен, прямо сразу. Слушайте, а вот это самое. Кто-то мне пишет, и я тут с восторгом готов согласиться. Владимир. О, Владимир пишет на сайт говоритмосква.ру, там есть плашка «Написать в эфир». Напишите мне, пожалуйста, какую-нибудь гадость. Владимир пишет. Сергей, вы правы про женщин, имитирующих оргазм в пиджак, про женщин в пиджаках, имитирующих оргазм. Но нужно признать, и вы одна из них, к сожалению, говорит Владимир. Владимир, я не обсуждать собираюсь, я просто прочитал, и я с удовольствием смаковал это здесь вот пока шли новости и реклама, я с удовольствием смаковал это все. Я думал, насколько я одна из женщин в пиджаках, а насколько вы одна из женщин
в пиджаках. Мне кажется, стоит разделять все-таки, да, журналистов и политиков, да, которые...
Ну, почему? Журналисты должны же быть бесстрастным жалом таким, каким-то ножом.
Безусловно, иногда надо скрывающим читать, скальпелем. Иногда надо читать между строк.
Нет, все-таки это неправильно. Я думаю, что журналистика не предназначена для чтения между строк. Нет. Журналистика – это как скальпель. Это журналистика, она вскрывает язвы, она вскрывает, ну, в то же время обнажает и показывает подвиги, она привлекает внимание. Журналистика взыщет внимание, а чтение между строк не может взыскать внимание. Понимаете, массовое внимание к тому же. Да? Нет, я с вами не согласен здесь. Как раз я больше согласен с Владимиром, но я думаю в этот момент, что Владимир написал, и начинаю думать не о себе, безусловно, потому что мы меня не обсуждаем, как вы знаете, это правило передачи. Тем не менее, я начал думать о журналистике. В какой степени она скальпель сегодня? В какой степени она скальпель?
К сожалению, немножко потупевший скальпель, ну, все-таки...
А когда-нибудь он был острым или нет? Вот это вопрос. А когда-нибудь он был острым или нет? Вот когда ты говоришь «потупевший скальпель», журналистика современная, которая тоже имитирует оргазм, она когда-нибудь была острым скальпелем или нет? Я думаю, что нет. Она никогда не была острым скальпелем. А что ты думаешь, когда всхлипывали ведущие новостей, там, если я помню, это даже не допустим коммунистов к власти весной 96-го, какая-нибудь Таня Меткова с перехватывающим дыханием, с комком в горле читала подводки, значит, о том, что вот еще секунда, и все погибнут, и коммунисты...
А Листьев?
А что Листьев?
Не был...
Ну, напомни просто.
Ну,
что ли? Листьев как скальпель, напомни
да.
мне.
Ну, нет. Я сейчас, конечно, не вспомню, естественно.
Ну, вот не вспомнишь, таким образом этого нет просто. Ну, и я не вспомню. Ну, вот, и что еще? Что, где, когда он вел Листьев, и потом час пик. Ну, да.
Листьев вел что, где, когда?
Ну, конечно. Есть такая буква в этом слове.
Ой, господи.
Листьев. Да Якубовича он вел, конечно. Конечно, что, где, когда? Есть такая буква в этом слове.
Нет, подожди, это поле чудес?
Поле чудес, прости.
Что, где, когда, все-таки
Нет, прости, да, я ошибся. Я небольшой мастер. Я небольшой мастер вот в этих передачах, когда он вел поле чудес. Есть такая буква в этом слове. Ну, так что, назови мне время, когда журналистика, русская журналистика была настоящим острым скальпелем. Никогда. Даже сейчас
по оппозиционной... Даже каких-то разовых акций не было.
Никогда. Нет, а сейчас оппозиционная журналистика похожа на каких-то гунявых вонючек. которые давно забыли об объективизме. Давно забыли об объективизме. Это гунявы и вонючки, оппозиционная журналистика. А не оппозиционная журналистика. В общем, конечно, женщина в пиджаке, которая постановит от оргазма, да. Вот, собственно, это правда. Это так. То есть между гунявыми вонючками приходится гунявыми вонючками выбирать и этими самыми, понимаешь, вот и все. Ну, а как?
Журналисты не скальпель, а перо, пишет нам Евген. Ну,
Невзоров не знаю, никак все-таки... не скальпель. Невзоров скорее публицист и весьма предвзятый публицист. А мы все-таки пытаемся вычленить журналистику новостей, которая вот такая просто абстрактный скальпель такой, да, которая совершенно не работает ни на Федю, ни на Васю, ни на кого.
Есть разные типы, получается, журналистики.
Ну, есть публицистика, да, есть публицистика, ну, конечно. Публицистика. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
А добрый день.
Да, прошу вас. Давайте, если у вас есть что добавить по журналистике, мы просто завершаем эту тему, и давайте переходим к посланию. Что именно вы услышали в послании?
А, извините, Сергей, я хотел про вчерашнее выступление.
Да, я сразу, все, переходим напрямую к посланию. Что вы услышали? Да, прошу вас.
Я услышал все хорошо, но я хотел бы услышать, чтобы президент бы обратился вот именно к иностранцам. Вот кто хочет развивать бизнес в России, пусть едут к нам, вырастут те же самые яблоки, помидоры, огурцы, строят заводы, дать им такие же льготы, как нашим коммерсантам и нашим предпринимателям. Пусть они у нас это все производят. И пусть. Я думаю, что это только к лучшему пойдет.
Ну хорошо. А вода? Вода. Вы видели, как течет вода? Ну вот весной и все.
Конечно, видел, ну, вижу, я же
слепой, все видно. Скажите, а почему она не течет? Почему,
ну,
не,
как
течет?
Почему?
Не течет?
Почему
вот не вы говорите, течет? Вот пусть она течет, а она не течет. Вот пусть она течет, а она не течет.
Вот, значит, кто-то мешает, кому-то невыгодно, наверное, чтобы тот же поляк приехал, посадил сад, дать ему льготы там на 5, на 7 лет.
Вы не
исключаете,
что это невыгодно самому поляку?
Дерево не растет за 2 дня, чтобы урожай выдало и прибыль пошла.
Давайте подумаем об вот этой блистательной мысли, что вода дырочку найдет. Знаете такую присказку? Вода дырочку найдет. Вода, она просачивается. Вот, а почему она не просачивается? Вот это можно поставить здесь танки на границе и всех бизнесменов расстреливать. Но если это было бы офигенски выгодно и клево, и привлекательно, и перспективно, то и танки...
Нашли бы лазейку.
Они бы нашли, вода дырочку найдет. Они бы пролезли сюда. Они бы пролезли. Пол Хлебников, вы мне приводите пример Пола Хлебникова, который написал, который написал в ноябре 94 года, в ноябре 94 года заказную статью, с моей точки зрения, о том, что Ходорковский уголовник и весь банк Минотеп уголовники. Пол Хлебников в ноябре 94 года, как мне представляется, потому что я тогда очень был внутри этой темы, изучал, написал заказную статью по заказу конкурентов Ходорковского, что Ходорковский уголовник, и весь банк Минотеп, и он собрал там уголовников, этих самых, криминальную группу. Я думаю, что Пол Хлебников писал это была, ну, джинса, как мне представляется. Это было в газете «Вашингтон Таймс», такая желтая газета, не «Вашингтон Пост», а именно «Вашингтон Таймс». Посмотрите, за ноябрь 94 года. Там есть статья Пола Хлебникова. Ага. Так что нет, ну давайте, авторитеты. Вы мне дайте авторитеты,
а я... Вас спрашивают, доверчиво спрашивают. Сергей, а что думаете о Фадееве, Гурове и Быкове, например?
П. Быкове,
да.
Ничего я не думаю, что мне думать? Вот сейчас сел и думаю, сижу. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Алло, здравствуйте, Денис, да. Город Самара, беспокоит.
Да, Денис.
Я вчера очень внимательно смотрел Владимира Владимировича. Да. Для меня... Конечно, главные были не экономические вопросы, как мне показалось. Мне все-таки показалось, тема была внешнеполитическая.
Да.
То есть здесь было показано, все, мы не уйдем, но уступки мы не поедем. Это
мы твердые, И эта часть не вызывает ни малейших сомнений.
Про бизнес, честно говоря, это все скомканно, я не думаю, что там что-то пойдет. Слушайте, а вот внешнеполитическое...
А ваш род деятельности хотя бы обозначьте совсем общо. Кто вы?
Я врач, я хирург.
Вы врач.
Да, у меня телефон изменился. Раньше я звонил вам.
Да, 13. Да, спасибо, спасибо вам огромное, спасибо. Значит, я пытаюсь понять. Значит, смотрите, что четко? Четко было по внешнеполитической деятельности. Мы на своем стоим и стоять будем, точка. Вот что сказал Путин. Да? Мы стоим твердо.
Ну, то есть он подтвердил уже ранее, да, высказанные тезисы, да?
Он сказал, Путин в сущности сказал, что... Я в марте говорил, и вот сколько было всякого с марта произошло, и я стою на своем. Вот, вот примерно так. Это да, это было четко. Это было четко, это правда. Значит, но ну давайте. Алло, здрасте, да, слушаю.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Сергей. Да, я вчера наш это Пышный какой-то.
Пышный,
я
здрасте.
Слышал тоже такой посыл именно внешнеполитический, да, у Путина.
Да.
Ну, скажем так, малой части он коснулся бизнеса, там, внутренней политики. Вот, это все замечательно. Я думаю, что основная, так сказать, направленность этого послания была, чтобы с народом как бы найти такую связь, успокоить как бы жителей, ну, наших граждан.
А давайте попробуем проголосовать. У меня же три телефона.
Сергей, да. Вопрос еще такой. Вот по поводу журналистики. А как да. же вы со своей статьей
все равно...
о Курске, о том,
нет,
что...
программа о Курске, ну, программа
о
Курске.
Вы не считаете себя великим?
Нет, не считаю, нет, не считаю, не считаю. Потому что у меня это было... Но... Меня тогда трясло 40 градусов температура после того, как я ВДОВ посетил. И я под влиянием эмоций взял и попалил себя, бригаду, себя, передачу и бригаду. Попалил просто легко и непринужденно. Может быть, сегодня, если бы я был в состоянии таком более умиротворенном, я бы этого и не сделал. Вот, слушайте, значит, я не жалею, естественно, но я должен сказать, что я был под действием эмоций и ровно палил передачу, бригаду, а со мной было 20 человек, всех попалил и себя тоже, ровно точно понимая, что это произойдет. Не знаю, не знаю. Вот, я не жалею, но я не знаю, сделал бы это сегодня. Значит, слушайте, значит, разговор о другом. У меня есть три телефона. У меня есть три телефона. Ну, давайте же тогда сделаем вот этот простой наш с вами метод. Использовать этот вариант. Смотрите, телефонов будет три. И разделов будет три. Значит, давайте три раздела. Внешнеполитический, внутриполитический, экономический. Вот так будет. Путин говорил вчера. Главным образом, то есть какие-то, как вот сказал нам хирург из Самары, пробежал разделы, а какие-то очень подробно и четко. Вот вам запомнилась и показалась наиболее четкой часть какая? Внешнеполитическая, давайте так, нет, экономическую на второе место ставлю. Внешнеполитическая, 134-21-35. Экономическая, я по порядку, как он шел, вот Путин как шел, да, скорее начал все-таки снутри, политическая, которая была и внешнеполитическая. Значит, смотрите, первое, самая четкая часть послания, которая была абсолютно недвусмысленной и понятной вам, была внешнеполитическая, 134-21-35, экономическая, 134-21-36, внутриполитическая, 134-21-37. Внешнеполитическая, 134-21-35. К внутриполитической я отношу взаимодействие государства и общества, развитие молодежи, значит, стипендии для молодых, вот это, ну, там, довольно много всего. Вот, значит, борьба с коррупцией, вот это все внутриполитическое. Договорились? Значит, 134-21-35. Впрочем, вы можете свою градацию предложить и все-таки проголосуйте. Это внешнеполитическая часть послания вам показалась наиболее четкой, проработанной и наиболее понятной для вас. 134-21-35. 134-21-36. Экономическая часть послания вам показалась самой понятной, самой проработанной. Экономическая часть послания. Внутриполитическая часть послания. 134-21-37. 134-21-37. 35. Внешнеполитическая. 36. Экономическая, 37, внутриполитическая. Пока делится так голосование. 75 на 20 на 5. 76 на 2... 70... сейчас только что было. 76 на 19 на 5. 77... И так далее. Значит, вот пока все услышали внешнеполитическую часть послания, и наименьшее число услышало внутриполитическую часть. Это развитие молодежи, значит, о социальных лифтах, о взаимодействии государства и общества, о стипендиях, там, вот эта часть. Борьба с коррупцией, вот эта часть. 134-21-37, я, видите, подсказываю вам голосование типа... Ну, типа так, подсказываю. Потому что у меня уж больно мало там голосуют по третьему телефону 134-21-37. Я так навязываю, видишь? Навязываю общество. Пытаюсь манипулировать. Алло, здравствуйте, допрошу вас.
Здравствуйте, Сергей. Александр,
да. Что вы услышали, Александр?
Значит, я проголосовал за экономическую часть, потому что, ну, как мне показалось, внешнеполитическая она у нас уже давно, и она известна.
Да.
Он ее, единственное, что он повторил.
Повторил.
Да.
Но согласитесь, после беспрецедентного давления, сам повтор тоже важен. Да. Очень важен.
К федеральному собранию было направлено в основном на нашу возможность выживания вот в связи с теми санкциями, в связи с тем экономическим положением, в котором мы оказались.
Да.
Я понимаю вот именно, что это было направлено на то, что, ребята, а как мы будем дальше жить?
А вы считаете, вот можно вопрос к вам? А вы считаете, да, экономическое положение наше абсолютно серьезно, драматично, или сложности преувеличены, собственно, преувеличены? Да.
Ну, я считаю, что у нас есть шансы.
Нет, а скажите, наше положение вы оцениваете как абсолютно трагическое, экономическое, или такая оценка существенно преувеличена?
Ну, это трагедия. Ну, если вот именно как вы
ставите вопрос, насколько?
Я думаю, она преувеличена.
Преувеличена. То есть трагичность экономической или серьезность экономической ситуации преувеличена. То есть мы, в общем, разрулим нормально все.
Да, я в этом уверен, что
спасибо.
Мы разрулим.
Спасибо. Спасибо вам огромное. Смотрите, давайте я сейчас остановлю голосование. И по-настоящему, в общем, все выявилось. Тенденция понятна. Тенденция понятна. Остановить голосование. Остановить. Значит, 72% услышали внешнеполитическую твердость Путина. 19%, при этом услышали все, безусловно, но считают самой понятной и проработанной частью послания внешнеполитическую 72%, экономическую 19%, внутриполитическую 9%. У меня здесь сходится, да, 18-72%. Да, 18, да, все сходится, 28-72%. Потому что иногда это холера наша голосовательная машина, я все объясню. Наша холера голосовательная машина иногда может 99% выбросить, иногда 101%. Потому что она десятые доли округляет каким-то только ей известным способом, и черт поймет. Но сейчас вот я просто до целых. 72-19-9. Поехали еще. Еще сейчас успеем. Я просто... Про драматизм экономической ситуации мы проголосуем после новостей. Договорились? Алло, здравствуйте.
Сергей?
Да, здравствуйте, да.
Здравствуйте, я хотел бы высказать свое мнение.
Прошу
я
вас, прошу вас, да.
Владею машиностроительным бизнесом небольшим.
Да.
Все то, что всегда было сказано, ну ничего не даст для поднятия нашего машиностроения.
Поясните.
Но все те меры, о которых говорилось, это не меры.
Да.
О том, что не будут увеличиваться налоги. Они уже сейчас, их уменьшать нужно. Их говорить о том, что они не будут увеличиваться, бессмысленно.
На самом деле, вот эти налоги на 4 года точно не тронем. Я немножко подумал, что они же чертовски высокие.
Да. Да, есть... это ничего не даст. И по поводу импортозамещения, я как раз занимаюсь этим. Да. Ничего не происходит. Абсолютно.
Ну а что бы должно происходить?
Ну, нужна программа, не просто слова. Как это делать? Вот я занимаюсь этим машиностроением, да, и бьюсь в эти корпорации, чтобы с нами начали работать. Бесполезно.
Скажите, хорошо.
Все хотят только Siemens, все хотят только немецкое, и бесполезно их переубеждать.
Вы на какой сейчас машине едете?
На Мерседесе.
Спасибо вам большое за ответ. А я приехал сюда на Audi A7. Кстати, хорошая машина. Хороший. Такой правильный движок они сделали, трехлитровый дизель. Прямо молодцом.
Мерседес мне не нравится. Мелка не очень хорошая машина.
Мерседес, знаете что, ленивая коробка. Вот коробка была бы, знаешь, Мерседес поставить коробку от BMW. Вот было бы хорошо.
Да я подвеску меняю каждые 2 месяца.
Ну что вы говорите? Видите, надо пересесть на Жигули тогда. Жигули ведь тоже иностранная машина, итальянская.
Тут не надо передергивать. Ну, российское машиностроение, его надо поднимать. Металлургическое машиностроение, его можно поднять еще. Автомобилестроение нельзя сравнивать с металлургическим.
Я понимаю. Ну, все совсем сравнивать нельзя, а хочется. Спасибо вам огромное.
Ну и знаете, еще одна ремарка. Вчера слушал, по-моему, это был министр экономики наш. выступал по итогам заседания, когда он радостно сказал, как хорошо, что не будет новой экономической политики, потому что если бы она была, это было ужесточение. А так все будет хорошо. То есть ничего меняться не будет.
Спасибо, спасибо, спасибо. Тома пишет, как это не тронем налоги? У подруги магазинчик итальянской одежды. Теперь со следующего года она платит плюс 600 рублей с квадрата в квартал. Будет закрывать бизнес. А у нас, Томо, сейчас люди закрывают бизнесы вот с одеждой в России, в Москве, во всяком случае, массово я слышу от знакомых, уж простите, я не могу судить об экономике. Они закрывают. Ну и что они делают? Они такие частные шоурумы открывают в квартирах. Квартиры несут инвестиционную, то есть можно купить квартиру. Вот. И туда приглашают людей, где они вываливают эти свои баулы, красиво развешивают. Ага. Такие квартирные шоурумы. Они не платят никакой аренды, естественно, никаких налогов близко даже, ни во сне даже не платят никаких налогов. Они ездят там в Милан, покупают какую-нибудь вторую линию хороших домов. Вторую линию хороших домов, значит, когда скидки. И здесь сбрасывают бабенком. И все это несется чехарда, все это бабье вот сарафанное радио, и там у них постоянно по часам записано, кто когда приезжает, никто без покупки не уезжает, и этот бизнес развивается, так что Тома можете своей подруге сказать, что она может купить квартиру спокойно и так далее. Понеслась.
Обзор прессы.
Доброе утро. Рейтинг российских вузов снижают профессоры по совместительству. Это статья в «Московском комсомольце». Редактор одного из самых авторитетных мировых рейтингов вузов, рейтинга британского журнала Times Higher Education, Фил Бейти приехал в Москву, чтобы отчитаться об итогах года и рассказать российским ректорам, как поднять популярность наших университетов в мире. Он и его зарубежные коллеги отметили немало неприятных для российского высшего образования вещей. В качестве основных проблем российского высшего образования, из-за которых отечественные вузы не попадают в лидеры рейтинга, Бейти указал языковой вопрос и низкий уровень дохода вузов, связанных с их деятельностью, в частности, с коммерциализацией исследований. Международный язык английский, говорит Бейти, и в российских университетах явно недостаточный уровень перевода на английский обучающих программ, статей и в международных журналах. Эта же проблема стоит перед Бразилией и Китаем, но Китай, к примеру, уже понял эту проблему и сейчас активно переводит свои материалы на английский язык. Также очень важно решать финансовый вопрос, говорит Бейти. Вуз должен демонстрировать, как его разработки внедряются в экономику, приносят доход. Как язык, монетизация научных исследований напрямую влияет на баллы рейтинга. Из-за этих критериев во многом у российских университетов низкая международная составляющая, проблемы с международным сотрудничеством. Пока успехи России видны только в обособленном рейтинге Times Higher Education для группы стран БРИКС, это Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, и государств с развивающейся экономикой. А Филипп Альтбах, ведущий ученый мирового масштаба в сфере высшего образования, директор Центра международного высшего образования Бостонского колледжа, высказал такое мнение, что большая проблема для российских вузов это подработка профессуры в других образовательных учреждениях и разного рода репетиторство. Это не позволяет им полностью вовлекаться в дела университета, в науку. Вузы должны избавляться от тех, кто работает неэффективно. Специальная сеть Инстаграм, подводя итоги в 2014 году, рассказала о самых популярных, красивых и интересных местах мира. В топ вошли Красная площадь, Парк Горького и Эрмитаж. Подробнее об этом читайте на сайте Дни.ру. А сейчас новости.
Подъем. Сразу обещанное голосование. Насколько драматично представляется вам состояние русской экономики? На самом деле, мне кажется, это очень важно, потому что, может быть, я сталкиваюсь с тем, что некоторые люди, некоторые наблюдатели и даже участники экономической деятельности считают, что всякий разговор об этом, безусловно, безусловно преувеличение. Безусловно преувеличение. Что это истерика. Я вчера слышал, когда я говорю, слушай, ну, ты знаешь, едешь, черт побери. Я вчера ехал около 5, что ли, или после 5. Сидел какой-то у нас перец. Ну, хороший человек, я ему благодарен за то, что он пришел на радио и что-то говорил. И он сказал простую вещь. Он сказал, что, значит, нельзя об этом говорить, потому что вот такие негативные вещи...
Сеют панику.
Не, негативные вещи сеют панику, и вообще говоря, это выгодно врагам, и вот это будет то же самое, что в Киеве, если вообще говорить о проблемах. И я подумал, что ну, она, наверное, ошибается. Все-таки это было, была и приведена им цитата какая-то из китайских деятелей 6 века до новой эры, и он сказал, что вот на основании этого послания китайских деятелей 6 века до новой эры, и он считает, что разговаривать о проблемах нельзя. Потому что, ну, понятно, да?
Надо.
Вот. И я готов с этим спорить, потому что если мы считаем все-таки граждан, если мы считаем людей гражданами, то почему бы не спорить?
Да.
Почему не спорить? Почему не говорить? Ведь граждане, граждане — это участники. Если у нас нет граждан, другое дело, конечно, надо молчать. Ну так вот, и в принципе я хочу у вас спросить очень простую вещь. Начать голосование. Вы считаете, что положение российской экономики в настоящее время абсолютно драматическое? Давайте трагическое уберем. Драматическое. Абсолютно драматическое. Состояние российской экономики в настоящее время абсолютно драматическое. 134-27-35. Нет, это преувеличенная оценка. Преувеличена драматическая оценка. 134-21-36. Нет. Положение, на самом деле, лучше, чем о нем говорят. Положение лучше, чем о нем говорят. Положение драматическое, русской экономики драматическое. И, значит, и эта оценка вот или хуже. Драматическая, или трагическая, или катастрофическая, и так далее, и так далее. Значит, 134-21-35. Драматическая, трагическая, катастрофическая. То есть драматическая или хуже. Нет, эта оценка преувеличена. Драматичность событий преувеличена. 134-21-36. Пока у меня 84-16. 84-16, и надо сказать, что голосование, энтузиазм в этом голосовании...
Гораздо выше, да.
Гораздо выше, чем в предыдущем. Да. 82-18, 83. Вот здесь голосование. Значит, давайте, пожалуйста, все-таки 134-21-35. Положение российской экономики абсолютно драматично, или трагично, или катастрофично, ну, то есть драматично и хуже, с вашей точки зрения. Нет, эта оценка преувеличена. Преувеличена паникерами, так сказать, там, провокаторами, ну и вообще людьми несведущими. Людьми несведущими. 134-21-36. Если вы считаете, что это преувеличенная оценка, 134-21-36. Давайте говорить с деятельными участниками, с участниками экономического процесса. Да, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вы совершенно забыли равного по плечу еще одного.
Давайте. Вас.
Владимир Вольфович Жириновский.
Нет, конечно, нет. Нет, сейчас. Ну, вы не сбивайте. Я думаю, что я вчера Жириновскому сказал, что все, пора очищать ареал. Пора очищать ареал. Понимаете? Пора уже, чтобы, сказать, пришли новые поколения.
Да, дать дорогу молодым.
Ну, конечно. Ну, знаете, не могут на одной, сказать, помойке кормиться, например, там, 1000 кошек. А может кормить там 10 тысяч крыс. Не может. Этого не может быть. Потому что ареал есть ареал. Он ограничен. Ресурсы ограничены. Поэтому пора очистить ареал, чтобы пришли свежие кошки, крысы и так далее. Знаете, все свежие должны существа прийти. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Новые. Алло. Камарада! Ну что ж такое?
Степан из Вайтрана сомневается, черт из два нас пустят.
Куда-куда?
К помойке, черт из два нас пустят.
К помойке.
Пустят.
Нет, на помойке, ну смотрите, есть помойка X, вот я ее вижу из окна. Вот помойка X, назовем ее X. На ней может прокормиться Y кошек и Z крыс. Ну, мы понимаем, что это ограниченный ресурс, правильно? Не может больше. Например, мы точно понимаем, что не может прокормиться, значит, 2Z-крыс. Не может, 2Z не может. Вот Z может, и все. И все, больше не может. 2Y-кошек может прокормиться. Почему? Потому что если их научить есть крыс, они начнут кормиться крысами, а не объедками и так далее. Тут можно, тут есть вариативность, конечно. Но она такая, знаете, от метода питания зависит. Поэтому помойка, она одна, точка. И все, и никаких вариантов не существует. Ареал, ареал. Что такое ареал? Ареал – это кормовая база, территория. Вот эти вещи надо освобождать. Для молодых людей кормовую базу и территорию надо освобождать. Причем я предлагаю, ты знаешь, я предлагаю с 13 до 15 служить в армии. Смотри, мальчик, к 13 годам, может, я отвлекусь на секунду от нашего голосования, 83-17 пока у меня. Я остановил голосование, ребят, больше не звоните. 83, ну, у меня 1000 человек уже. Слушай, Значит, 1000 человек, ребят, я остановил. Ну все, огромное число. Сейчас будем обсуждать.
Так.
Я, моя концепция главная заключается в том, что общество должно сильно помолодеть. Потому что стариков надо всех отправить бить молотком по темечку, мне кажется, в 40 лет при этом. В 40 лет. Освобождая ареал, потому что помойка не резиновая. Понятно?
Ну что, 40 лет это вообще расцвет.
40 лет, 40 лет. Омерзительно.
Для мужчины.
Для
мужчины это расцвет.
Нет, это расцвет хронических заболеваний. Понятно. Расцвет хронических заболеваний. Найдите мне хоть одного в 40 без хронического заболевания, пожалуйста. У него или гипертония, или геморрой, или еще что-то, или все вместе. Понятно? Значит, нет, в 40 лет, мне кажется, и все, на выход. На выход. И все. Меня спрашивают, а как же ты? Я говорю, нет, ну кто-то же должен возглавить процесс... Нет, а
обучать
как? А,
нет,
ну кто-то должен возглавить процесс уничтожения ровесников, естественно. Ну вот я и возглавлю. А. Да, понимаешь, в этом смысле я очень правильно позиционирую. Слушай, значит, я считаю, к 13 годам мужчина знает уже все. Все он знает.
Серьезно?
Конечно, абсолютно.
Это какие-то акселераты вы рассказываете.
13. Он должен пойти в армию.
13-летние ребята, это абсолютные дети.
Нет, ну, а кто должен служить в армии, по-твоему? А кто делал
юноши.
Все... Нет, дети. Дети. А кто делал все настоящие великие войны? Дети. Дети. Крестовый поход детей в Анагута, почитай. Значит, это все дети. Дети делали крестовые походы, дети делали... значит, всегда дети. 13-15 лет надо забирать в армию. Вот это в 15 лет человек вышел из армии.
Продолжительность жизни была другая.
Вышел из армии. Вышел из армии в 15 лет. Вышел из армии. 15 лет. Все, дальше должен выйти уже на министра, значит, руководителя и так далее. А чем он глупее 28-летнего нашего министра связи, объясни мне? Чем он глупее?
Подозреваю, что ничего.
15 лет он лучше, чем 28-летний. Он быстрее шарится в инете, чем 28-летний пердун старый. А я тебе объясняю, 15 лет нервная система другая, он быстрее. Он кликает быстрее, чем 28-летний. 28-летний чешет ягодицу, там что-то думает там о чем-то. Дурак. А 15-летний мгновенно совсем справится. Об этом вчера президент сказал. Что 15-летние делают как детей этих 30-леток. Делают как детей, понятно?
Алекс пишет, что в 15 лет начинают гормоны играть. В общем, не...
Так это и есть. Вот их прекрасно. Вот и прекрасно. Правильно.
Решать государственные дела на эмоциях, это
нет,
какая-то
неправда.
Другая крайность.
15 лет ребенок анонирует два раза в день и прекрасно себя чувствует. До школы и после школы. Вот и все, и он прекрасно себя чувствует. Не надо выдумывать проблем там, где их нет. Пожалуйста. Вот это моя концепция. Действительно, молодежь. Но я чуть позже этого коснусь. Давайте все-таки про экономику. Про экономику, товарищи. 83% считают, что положение русской экономики абсолютно драматично или хуже, чем примененное мною слово. 17% существенно лучше, и это спекулятивная оценка драматичности ситуации из-за невежества, либо незнания, невежества, либо провокационное усугубление какое-то. 17%. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, каково положение русской экономики?
Ну, не очень хорошее.
Не очень хорошее. То есть драматичное и хуже.
Да.
Драматичное
нас
хуже.
Душат.
Нас душат. Скажите, пожалуйста, а сама идея, вот я говорил с одним экономистом, но я не разбираюсь, а вы разбираетесь. Один сказал мне, серьезный экономист, сейчас, знаете кто? Делягин. Вот, я вспомнил. Делягин. Где-то тусили... на телевидении. Он говорит... Делягин ли это был? Сейчас будет обидно, если... Неважно, один экономист. Давайте я отзываю фамилию. Я не помню, кто. Значит, в марте 2013 года, говорит, начали массово покидать нас иностранцы. В марте 2013 года. Не 14-го, 13-го. Потому что считали, что мы непригодная, значит, для инвестирования территория. Март 2013 определил. Раз. Значит, и Хазин говорит о спаде с... сентября 13-го. Серьезный спад в экономике начался, и Хазин его готов с цифрами доказывать, с сентября 13-го. Нас вроде никто не душил в это время, нет?
Ну, мы стали... В 13-м году в конце была провозглашена концепция независимости, и, естественно...
В конце в каком конце? Ну, примерно хотя бы месяц, примерно.
Ну, где-то октябрь, ноябрь, и
видите,
крыши побежали с корабля.
Это раньше было. В марте 13-го начали массово уходить инвестиционные фонды. Согласно, я думаю, мне кажется, это Делягин мне сказал. И с сентября начались явления застоя и рецессии в экономике с сентября. Че бы они бежали? Да, нет, 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 тут у вас не сходится. У вас не сходится. Ну, не сходится. Чуть-чуть почти сходится, но не сходится. Чуть-чуть. Надо поднатянуть, я понимаю. Ну, да, здравствуйте.
Доброе утро. Купрум беспокоит.
Купрум, прошу вас.
Я достаточно плотно работаю с Ассоциацией Европейского Бизнеса.
Да.
И, конечно же, есть экономика. Так вот, что касается реального сектора, то сейчас все европейские предприятия, которые завязаны на реальный сектор, они не бегут. Они достаточно прочно здесь укоренились и конструктивно укоренились. И
вы имеете в виду вот Калугу, вот эти вот с этими...
Да не только Калуга. Я так цинично могу сказать, что госпожи Меркель удались те планы завоевания Смоленской, Калужской и Кировских властей,
да,
которые в свое время Адольфу Ивановичу не покорились. Вот. И европейский бизнес не то чтобы увяз, но списывать на убытки придется даже не миллиарды. Потому что с какими дисконтами придется продавать портфели, как производственные, так и инвестиционные, это это уму нерастяжимо.
А вы считаете, что им придется продавать портфели?
Нет, ну простите, если все пойдет на конфронтацию окончательно, то, конечно, рано или поздно это придется, как в 17-м году списывать на убытки все иностранные активы. Извините, кому это?
А вы начали говорить, я забыл вас спросить, скажите, Купрум, а вы оцениваете ситуацию в русской экономике как драматичную или хуже, или как драматичную, или лучше, чем драматичную?
Ну, в реальном секторе, конечно, ситуация додраматична, ей далеко, но она
еще
тяжелая,
нет,
потому
еще
что
нет,
очень много завязано действительно на вот эти самые бешеные курсы. Но, опять же, понимаете, если евро дорожает там на 30%, это не значит, что все дорожает на 30%, а импортозамещение прилично произошло. Да, и еще что.
Да.
Вот мы сейчас в своем кругу заняты тем, что очень внимательно изучаем Вассенаарские соглашения 1096 года, которые пришли взамен Комконовским. Комконовские ограничивали поставку оборудования двойного назначения в СССР.
Да.
Вассенаарские ограничивают поставку такого же оборудования в Россию. И мы вот реально сейчас ищем, но не то чтобы лазейки, потому что там не лазейки, там широчайшее поле для продолжения сотрудничества. Вот, да, кстати, я вот еще добавлю, я не Лексут. Так, на всякий случай.
Да. Спасибо. Купрум не Лексутов. Да, слушайте, это относится к нашим предыдущим передачам, поэтому не пытайтесь разгадать. Я остановил это голосование, да, вот 83 на 17. 83 считают, что положение в русской экономике абсолютно драматично или хуже даже. А 17% считают, что это нетрезвая оценка, слишком паникерская оценка, либо провокаторская оценка, что дела идут лучше, чем... то есть их невозможно оценить как драматичную ситуацию. Нет. Американские полицаи массово гасят негров. Не массово, а систематически. Георгий, все-таки давайте будем точны. Еще одного пристрелили, вы знаете, афроамериканца, прекрасного, задушевного, пристрелили в Аризоне, да? В Аризоне,
да.
Свежепристреленный африканец. Мы сейчас вернемся к России. Секунду. Просто я хочу сообщить вам некие известия из большого-большого мира, который нас окружает, и о котором мы почти не подозреваем, что он есть. В Аризоне полицейский по ошибке пристрелил афроамериканца только что, как бы подлив маслица маленечко. В американском штате Аризона офицер полиции по ошибке застрелил 34-летнего африканца. Он подумал, что тот потянулся к карману. Он говорит: «Мне показалось, что вы потянулись к карману». А тот действительно потянулся к карману. Но только там у него лежали лекарства. Лекарства. Да. А полицейский подумал, что мало чего человек в карман положит. Может, пистолет, мало ли. Значит, и в грудь его, в грудь. Но прежде чем оба тянулись к разным, значит, карманам, прежде они дрались. То есть была драка. Это не то, что он подошел и видит, африканец тянется к карману. Нет, ничего подобного. Он его подозревал в наркоторговле. Потом они подрались. После чего они, видимо, пыхтя, разнялись на какое-то время, и афроамериканец полез в карман.
Да, принять таблеточку.
А полицейский взял его и прямо вот в грудя его, кстати, да, и все.
Подождите, он подумал, что тот достает наркотики, и за это он его пристрелил.
Нет, он подумал, что тот тянется за оружием. Зачем же наркотики? Понятно. Нет, за оружием. Он говорит, я, говорит, не понимаю, зачем вы тянетесь. А тот говорит, товарищ, болять мои раны в глубоке. Вот. И с винтовкой в рукою и с шашкой в другую. За что же мы проливаем нашу кровь, говорил афроамериканец. Белый ничего этого не понял. И говорит, закрашенные губки, коленки выше юбки. Наоборот, коленки ниже юбки. За это, говорит, мы, за эту распроклятую любовь. В общем, перестреляли они друг друга, а африканец в результате мертвый, а белый нет. Понимаешь, это обидно все время черным. Черным все время обидно, что они все время мертвые. Это как горестно и неприятно. Хорошо, ребят, дайте-ка еще. Мы примем пару звонков и пойдем уже на движение. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Доброе утро, Денис.
Денис.
По поводу экономики.
Давайте.
Лично я считаю, что это слишком драматизируется ситуация. В течение нескольких лет рубль искусственно поддерживался.
Да.
Надо было еще в 2008 году его отпускать.
В 2008 было. Да, можно было. Но его тогда поддерживали, потому что денег было как грязи.
Да, и это была глобальная ошибка. Сейчас мы пожинаем плоды того времени.
Вы думаете? Ну, а тогда давайте просто попробуем нарисовать ситуацию. 2008 год, нефть доходит до 60 и ниже, и мы роняем, значит, на 60, соответственно, роняем на 60 рублевич. И сегодня мы бы его отпустили, он бы, наоборот, вверх порос, что ли, так получается?
Нет, если бы мы в тот момент бы его отпустили, с того момента бы он и начал укрепляться.
Сейчас да нас бы не было к этому моменту, если бы он тогда пульнул на 60. Представляете, кризис бы начался раньше.
Ну, я не вижу сейчас кризиса.
А я вижу, знаете что? А я вижу колбасу из фур, которая в то время, в 2008 году, или в 2009, я ездил что-то такое в Петербург, и шла колбаса из фур длиной в 700 километров, которые везли жрачку сюда, откровенно, из Европы, кстати говоря. Значит, ну, сейчас этого нет, наверное, не знаю. Но тогда это было так. И представьте себе тогда обрубить питание Москве. Ну, что хорошего-то?
Ну, тогда смотрим на нынешнюю ситуацию. Вот позавчера у меня был друг из Питера, мы зашли в супермаркет. И он был удивлен, говорит, откуда у вас столько продуктов?
Да, а у них?
У них очень проблематично. Рыба непонятно какая, он любитель там рыбы.
Да.
Мясо, говорит, немерено. Говорит, все сейчас работают, ну, вся Белораш работает на Москву, все поставки.
Да, при том, если честно, Белоруссия катит нам, как мы хорошо знаем, в общем, конечно, контрабас.
Ну, а контрабас еще никто не умирал.
Да, контрабас.
Он был, есть и будет.
Спасибо, да. Хорошо, ребят, значит, мы еще по экономической части последовательно по пунктам пробежимся после 10. Сейчас движение.
Подъем. В движении.
В движение. Да, кстати, в движении движением. Вот я хотел сказать, что нефть падает до 69,28. Я ее сейчас вижу на 69,28. Рубль на межбанке исполнил 54,01 несколько минут назад. Я перезагружаю, прежде чем мы... Да, нет, 54,23 я сейчас вижу. 54,23. И доллар чуть-чуть ослабел к евро со вчерашнего. Мы его видели в это время на 1,2304. Сейчас мы его видим на 1,2373. Немножко, серьезно ослабил. Больше, чем на полфигуры. Хорошо, теперь движение. Движение. 5 баллов было и стало 4 балла. В общем, пристойно, в общем, ездить можно. Затруднения тут и там на третьем транспортном кольце на 6 часов по циферблату и с 11 до 2 по циферблату затруднения. Очень плохо в город въезжает. Да все хорошо въезжает. Окромя той трассы, которая называется, черт ее поймет, которая потом становится Щелчком, Щелковское шоссе, вот она ужасная абсолютно просто, совсем, от нового городка до МКАДа. И это плохо. Дальше. Ну и все, нормально все, да? Нормальненько все. Значит, в городе я бы отметил Дмитровку и Ленинградку перед Войковской. Все остальное едет, погнали.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске власти Москвы вводят единый тариф на парковку от Садового кольца до Московской кольцевой автодороги. Новую Toyota Camry начали собирать в России, на очереди еще одна модель компании. И Volvo испытывает 450-сильный седан S60. Далее подробнее. Московские власти решили ввести единый тариф для муниципальных платных стоянок, расположенных от внешней стороны Садового кольца до границ города. Стоимость часа хранения автомобиля на таких паркингах составит 40 рублей. Соответствующая сумма указана в поправках к постановлению об организации платных парковок. Об этом сообщает М24.ру. Сейчас проект поправок проходит антикоррупционную экспертизу. Помимо этого, чиновники планируют ввести абонементы на парковку около делового центра Москва-Сити. Их стоимость будет аналогична ценам на разрешение парковаться внутри бульварного кольца – 16 тысяч рублей в месяц или 160 тысяч рублей в год. Накануне заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов говорил в интервью газете «РУ», что в рамках расширения зоны платной парковки с 25 декабря часть улиц попадает уже дальше зоны третьего транспортного кольца. «Платная парковка точно не придет в жилые массивы и во дворы никогда», — подчеркнул Лексутов. Напомню, с 25 декабря столичные власти расширяют зону платной парковки еще на 454 улицах в пределах третьего транспортного кольца и частично за ним. Кроме того, накануне стало известно о том, что Московская административная дорожная инспекция МАДИ, следящая за соблюдением правил парковки в городе, планирует в два раза увеличить количество инспекторов в 2015 году. Ожидается, что их количество вырастет с 200 до 400 человек. Об этом со ссылкой на заместителя руководителя МАДИ Андрея Сидорова сообщает портал M24.ru. В начале этой недели на петербургском заводе Toyota состоялась торжественная церемония, приуроченная к началу серийного производства обновленного седана Camry, а также к запуску новых цехов штамповки кузовных деталей и производства пластиковых элементов. Первая партия новой Toyota Camry сошла с конвейера завода 5 ноября нынешнего года. Как рассказали в компании, уровень локализации производства предприятия достигает 30%. Будущие планы завода Toyota в Санкт-Петербурге включают удвоение проектной производственной мощности с 50 до 100 тысяч автомобилей в год к концу 2015 года и начало производства второй модели Toyota RAV4 в 2016 году. Объем инвестиций в завод Toyota в Санкт-Петербурге к 2016 году составит около 16 миллиардов рублей. На предприятии будет создано 800 новых рабочих мест. Компания Volvo провела испытание седана S60 с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 450 сил и крутящим моментом 500 ньютон-метров. Мотор оборудован тройным турбонаддувом. Силовая установка разработана совместно с автоспортивным партнером шведской марки компании Polestar. Двигатель семейства Drive-E имеет два турбокомпрессора Borg-Warner, а также нагнетатель с электрическим приводом от фирмы Valeo. Он включается в работу на малых оборотах и устраняет так называемый турболаг. В настоящее время Volvo рассматривает выпуск серийных машин с 450-сильной четверкой. Не исключено, что первые модели с такой силовой установкой расширят семейство модифицированных версий от Polestar. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!
Десять часов шесть минут, пятница, 5 декабря. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Доброе
Здравствуйте,
утро.
Даша. Некр полез за валидол. Слушайте, ребят, знаете, что у меня было? У меня час висел СМС-портал. Послушайте, ну вот вы же упрямые люди. Можно упрямство ваше преодолеть в какой-то момент? Значит, СМС. Это способ сообщаться, ну, почти как факс. Понимаете? Это почти как факс. Это вы дремучие люди. Да, у вас сайта пишите. Ну что, в Твиттере пишите. Алло, здрасте. Здравствуйте.
Ну, да.
Тому, по-моему, пишет нам Иван Беляев, горит вагон электрички на переезде на Минской улице. Электричка стоит на мосту под Минской улицей. Рядом пожарные. Во какая красота. Видите, какая у нас жизнь. А вы там у себя в Берне, у вас ничего не горит.
Разрешите по экономике кратко,
прошу.
Почему она драматична?
Прошу.
По одной простой причине. Как в традициях классиков, действие третье, явление первое, те же там же.
Да, интересно.
Как пел у нас Игорь Тальков в свое время, перестроить можно рожу, но душу никогда. Знаете, когда я пойму, что в экономике начался прогресс?
Давайте. Когда же?
Министр финансов Хазин, глава Центробанка Делягин, министр экономики Глазьев и премьер Бабурин.
Они к вечеру друг друга перестреляют. Знаешь, они непримиримые все враги. Они все непримиримые враги. О чем вы говорите, Тома? Значит, слушайте, хочу совет дать еще раз. Ребят, вот у меня в 9.04 была последняя СМС. Сейчас мне привалило 50 тысяч СМС. Спасибо вам большое. Негр, Америка стоит на ваших костях. Это пишет нам 24-й в 10.08. А почему? Сказать почему? Значит, вы понимаете... Вот, сайт работает безукоризненно. Вы идете на сайт, есть мобильное приложение, скачиваете его. Или наплюйте на это дело, наберите просто говоритмосква.ру. Потом сохранить на хомскрин, чтобы у вас была ссылка постоянно на хомскрине, правильно? Значит, потом вы тыкаете туда, тик, потом проматываете все новости, вам же пофиг новости, правильно? Проматываете, внизу плашка. Написать в эфир. Пишите в эфир всякую хрень безответственно, безответственно и беспорочно. Единственное, что когда уж там какой-то у нас был черт, который леший, который постоянно ругался, я ему сказал, что я его найду по IP. Ну, это так, ну, расхотел я искать, короче. Слушайте, бизнес в посланиях Федеральному собранию. Владимир Путин. Внимание, слушайте сейчас. Ну, слушайте, я вас очень прошу. Какое-то короткое время можете послушать, или все будут звонить? Давайте еще. Я уже уважу человека, который звонит из-за границы, издалека. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вы откуда?
Из Германии звоните.
Да, давайте, из Германии.
Вы знаете, можно одно слово по экономике?
Ну, конечно, можно и 10, прошу вас.
Сергей, вы знаете, да. Я тут очень часто мотаюсь из Германии в Россию и так далее.
Да.
Вы знаете, дело в том, что у нас тоже очень тяжело все вот сейчас именно с экономикой, с развитием, да. И так далее. Я думаю, что у нас скоро у самих назреет второй, да, Майдан.
У вас там, в Германии, а в какой земле вы живете?
Я живу в Баден-Вюртемберг.
Очень хорошее место для Майдана, мне кажется, нет?
Может быть, хорошее, но дело в том, что у нас индустрия очень сильно... страдает.
Слушайте, я совсем не знаю географии Германии. У вас же там Дунай протекает, нет?
Дунай, да. Вот как Дунай. Раз у нас начинается.
Можно у вас начать Майдан, а потом пойти на Дунай.
Дело в том, что, понимаете, очень сильно регион зависит от машиностроения.
Понятно.
Медицина. Делаем здесь же Audi А8.
Знаком
работает на Audi А8, на Audi заводе делают А8.
Какой вы молодец, делайте их, а то венгры делают не так хорошо, как вы. Q7 вот эту делают венгры. Венгры, да, ничего.
Ведь с танкциями на А8 сейчас работают только 4 дня в неделю и третью неделю отдыхают.
Ой, как хорошо.
Из 8.
Каждую третью неделю вообще отдыхают целиком, а работают 4 дня в неделю, а каждую третью неделю вовсе отдыхают. Спасибо вам большое за страшные сообщения о удушающем германском капитализме. Да, значит, они работают 3 дня в неделю, а потом, господи, все иностранцы, что ли, позвонят? Ребят, я хотел, ну, перед иностранцами снимаю шляпу, слушайте, нам позвонил Томо из Берна, из Швейцарии, потом нам позвонил господин от истоков Дуная, где он делает Audi A8, и сейчас еще один звонок, алло, здравствуйте, все. Да, здрасте.
Алло, здравствуйте, да, давай. Звоню из Америки.
Откуда, из какого места?
По поводу.
А из какого места?
Что?
Откуда, из какого места?
Штат Айова, я профессор по финансам и как по экономике здорово. В университете Айовы.
В Айове. Смотрите, я думал, что там только кукуруза и все, больше ничего. Ну, прошу.
А кукуруза, да, и холодно.
Да.
Нет, университеты тоже есть.
Прошу вас, выскажите, пожалуйста.
Я хочу сказать, да. Что... как-то все в основном я считаю, что зависит от цен на нефть, поэтому смотреть на курс рубль-доллара можно просто посмотреть на цены на нефть.
Ну да, но ведь это обидно. Мы хотели бы что-то еще производить, например, деготь, пеньку, что еще?
Корабельные сосны. Я являюсь гражданином России, понимаете? Гражданином Канады. И вот смотреть на что происходит с канадским долларом, ну то же самое. Цены на нефть идут вниз, канадский доллар идет вниз.
Ну обидно.
Я считаю, что немножко драматизирует, конечно, в России.
Немножко обидно, немножко обидно. Нам хотелось бы производить что-то, кроме нефти. Понимаете, мы производим деготь, пеньку и дизентерию. Значит, уже хотелось бы что-то еще производить. Понимаете?
Ну, что-то да производится.
Все-таки. Что-то производится все-таки, да? Вы оптимист. Конечно. Спасибо вам огромное. Спасибо за оптимизм и за Айова. Чудесное местечко это Айова. Там фермеры огромные и так далее. У меня там есть один товарищ, у которого отец там владел огромной фермой и все это. Mm-hmm. Ну хорошо, давайте вот что. Я отобьюсь. Все. Все иностранцы, что хотят позвонить, сейчас Австралия еще звонит. Товарищи дорогие, все. Иностранцам вход воспрещен. Все. Три человека мы приняли. Три человека. Берн, Швейцария. Значит, истоки Дуная, Германия. Баден, Вюнтербург или Вюнтерберг или что-то в этом роде. И штат Айова, университет штата. Все, и поехали. Сейчас мы уже говорим с русскими людьми, настоящими, рыгающими кислой капустой, в лаптях, в анучах, какие-то обмотках. Да, сейчас русские пошли толпой, гурьбой пошли. Бизнес в посланиях Владимира Путина. Блистательная таблица есть в «Коммерсанте». Очень интересно. Смотрите. Значит, по числу слов даже. Объем раздела положительной роли бизнеса. Число слов. Прикиньте, чего. Это потрясающе. Тем не менее, есть цитаты. Что говорит Владимир Путин в 2000 году? В 2000 году. Это очень важно. Значит, государство должно последовательно уходить от практики избыточного вмешательства в бизнес. Запомнили?
Да.
Государство должно последовательно уходить от практики избыточного вмешательства в бизнес. 2000 год. Значит, дальше. В 2001 Владимир Путин говорит, ну, здесь цитаты в «Коммерсанте», они выбрали какие-то самые яркие. «Я против передела собственности». 2001 год. 2002 год. Основное сейчас – это создание условий, при которых граждане могут зарабатывать деньги. 2002 год. 2003 год. Монополисты душат конкурентный сектор нашей экономики. 2003. 2004. Налоговая система должна быть более благоприятной для инвестирования и развития бизнеса. 2005. Незыблемость права частной собственности – основа основ ведения всякого бизнеса. Это в пятом году. 2006. Будем поддерживать российский бизнес. 2007. Там, где развивается малый бизнес, там меньше бедных и ниже показатели смертности. 8, 9, 10, 11 пропускаем, потому что это были послания президента Медведева. Возвращаемся в 12-м. 12-й год. В 12-м году надо навсегда отказаться от презумпции виновности бизнеса, говорит Путин. 13-й год. Нужно посмотреть, чего не хватает бизнесу, какие преференции ему нужно создать. Это в 13-м году. И, наконец, 14-й год, но вы слышали. Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращайтесь там по налогу.
Почему ничего не делается? Почему ничего не делается?
Ну, мне кажется, что-то делается, наверное.
С 2002 года последовательно президент говорит о том, что нужно помогать малому и среднему бизнесу. И десятки, сотни слушателей... Да, слушатели...
Последовательно.
Да, слушатели нам звонят и говорят, что их душат, и у них
врага.
Нет возможности
развиваться. Здравствуйте, да. Ой, да. В Айове все хорошо. Какая могла бы быть рифма, сожалеет 74-й, если бы в Айове было бы плохо все. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
О, добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Алексей меня зовут.
Алексей, знаете, что... да.
Да.
Давайте, я давайте все-таки конкретно.
Абсолютно да. Согласен с тем, что вы сказали, не потому что я хочу вам...
А что я сказал? А что я сказал? Я уже забыл, что я сказал.
Эти мужики в пиджаках, они нам ничего не дадут сделать. Не потому, что в России
почему нет не дадут? Ресурсов. А если они нелепые, паразитическое сознание, почему они не дают делать? Они могут стоять в стороне и питаться.
Хорошо, они смотрят, где можно взять, как можно откатить, распилить бюджет. Мы же все это видим, как бюджет пилится. Миллиардные бюджеты пилятся. Им не нужно ничего. У них все в порядке.
Да.
И то, что вы заметили, и моя супруга, вот журналист, посмотрела этот телевизор, говорит, господи, ни одного лица, ну хоть бы один,
ни одного лица.
Что такое вообще?
Нет.
Мы-то это видим. У нас опыт жизненный уже большой.
Большие, жирные котлеты
ничего,
в пиджаках. Котлеты
в пиджаках. Ожиревшие летать не могут, и другим
нет,
не дадут.
Нет, нет, нет. Слушайте, на западе столицы загорелся вагон, действительно подтверждается, спасибо большое, электричке, которая шла в Калугу. То есть, нет, наоборот, да, Москва-Калуга, абсолютно верно. Москва-Калуга горит. Москва-Калуга. Один вагон всего-навсего. Все остальные не горят, наверное, сожалеют об этом. На западе столицы загорелся вагон электрички, следовавший по маршруту Москва-Калуга, сообщает агентство РАРА. Вагон горит по всей площади. Конечно, так лихо вдруг занялся. А что это? На данный момент основной состав оцеплен и отбуксирован. Пострадавших нет. Знаешь, почему можно так все сразу загорелось в этом вагоне? Наверное, мыли его соляркой. Ты знаешь, что в армии так положено? Танки соляркой моют, не знала?
Нет.
Мне, чтобы он блестел. Чтобы он блестел. Надо солярочкой.
Да, я смотрю, так все блестит в вагонах обычно в электричке.
Вот я думаю, что их моют соляркой. И поэтому уже если займется, так займется по-настоящему. Слушайте, хорошо, давайте о мерах, предложенных конкретно. Конкретно предложены меры. Конкретно. 4 года не изменяются налоги. Давайте, вот сейчас я буду задавать вопросы по конкретным мерам. Конкретно. 4 года не меняются налоги. Раз. Второе. Если у фирмы 3 года подряд все хорошо, 3 года ее не проверять. 2. И, наконец, последнее, но первое по значению, открытый реестр проверок, где каждое ведомство не может просто проверять, а должно в открытый реестр проверок вписаться, что они проверяют, и это видно. Алло, здравствуйте.
Алло,
да,
Сергей, доброе утро.
Предложенные Путиным экономические меры. Характеризуйте, пожалуйста, и почему бы не работать теперь у нас счастливо?
Вы знаете, ну, я занимаюсь бизнесом в России с 93-го года.
Да.
Ситуация во многом определяется трудностями с получением дешевых и длинных денег, если говорить о каких-то производственных вещах.
Да.
Но то, что инфраструктура государственная для ведения бизнеса улучшается, пусть медленно, пусть, скажем, не всегда последовательно, но это абсолютно точно. Ну, придите в налоговую инспекцию, там, скажем, в 2000-2000 году или придите сейчас. Большая разница. То есть, ну, государство пытается улучшить среду. Как бы я это вижу, да. Понятно, что это наталкивается на сопротивление даже не столько государства, сколько в основном людей снизу, которые сидят и, в общем, хорошо на этом зарабатывали или пытаются зарабатывать. Но основная проблема на самом деле действительно в том, что правила очень быстро меняются.
Да.
И здесь надо говорить не только о налогах, но и вообще в принципе о моратории на большинство каких-то нововведений, постановлений, которые изменяют существующие правила ведения бизнеса, либо вводить их не одномоментно, а заранее, там за 2-3 года, за год, так сказать, чтобы люди могли адаптироваться, понять или высказать какие-то.
Кирилл, при вашем фундаментализме и фундаментальном подходе, попробуйте все-таки суммировать, чего вам не хватает для бизнеса. Значит, вот Путин дает 4 года, 3 года, реестр и офшоры. Долой офшоры. Значит, вот что вам теперь не хватает? Вам чего еще-то надо?
Двух вещей, в принципе. Давайте. Это неизменности правил общих, да, не только налогов, но масса есть других вещей, да. Это первое. И второе, не хватает длинных и дешевых денег.
Их не будет.
Да, и доступности.
Их не будет. Вы же знаете, что сейчас делать.
Мы жили, как бы, и работали без них, и при более высокой инфляции.
Денег не будет, потому что душат курс доллара. Для этого снижают денежную массу категорически, так, чтобы рублей не хватало. Их должно не хватать, внимание, их не должно не хватать ни для реального банковского сектора, его не должно быть ни для реального сектора, а их должно не хватать для банков. То есть сейчас строится ситуация, при которой у банков не будет рублей. рублей вообще для того, чтобы спекулировать с долларом. Вот как строится ситуация. Таким образом, для вас денег вообще не будет, даже не снились, понятно? Вот и все.
Ну, с другой стороны, мы жили, выживали, да, жили и будем денег. Выживать, но ничего страшного.
Будем на курочку менять, на курочку.
Понимаете, в конце концов.
Был 91-й, 92-й
был.
92-й.
Конечно, ничего.
Во дворе АСК-3 программа «Время» получала цыплят. Во дворе АСК-3 загонялся грузовик, и нам давали по 2 цыпленка в руки. Бесплатно, на основе бартера.
Ну, прекрасно, какой-то... вы хорошо жили, между прочим.
Я вам доложу. Нам давали по 2 цыпленка в руки. Потом, это было не системно, а так вдруг загонялся грузовик такой. И нам говорили, цыплят получил, надо было бежать вниз. АСК-3 во двор. И там, значит, у грузовика тебе давали 2 цыплят в руки. И понеслась. Значит, ты кидаешь их в машину, потому что это было на морозе, я помню, сразу кидаешь их в машину, чтобы они замерзли там в машине. Сами, да. И они сами, да, идут, и все. Какие синенькие, по рубль 70, очень красивые, очень красивые. Слушайте, подождите меня, дайте мне еще статистику. Выходите статистику. Послание. Значит, какое время, место было занято экономикой и бизнесом? На самом деле очень много. Это тоже исследование «Коммерсанта». Тоже исследование «Коммерсанта». Какое место было занято именно экономикой? Оно значительное. Сейчас я вам скажу. Секунду. Так, где у меня? Вот. Нет. Секунду. Значит, на что пошло время? Внешняя политика. 19 минут 25 секунд, говорил Путин. Ну, 4 минуты 10 секунд считает «Коммерсант» приветствие, вступление. Значит, и благодарность. 19.25. Это внешняя политика. Военного превосходства над Россией ни у кого не получится. Вот 19.25 ушло по времени. 30 минут 29 секунд, то есть в полтора раза больше, на экономику и бизнес. 30 минут 29 секунд. На экономику и бизнес.
Да, значит,
надо меньше. Отказаться от самого принципа тотального бесконечного контроля, говорит Путин. Кстати, это невероятно похоже на его высказывание в 2000 году. Государство должно последовательно уходить от практики избыточного вмешательства в бизнес. И также в 2012 году он говорил, надо отказаться навсегда от презумпции виновности бизнеса. Ну и так далее, и так далее. Это перекликается фраза. Дальше. Дальше конкретные вещи. Предлагаю на ближайшие 4 года зафиксировать действующие налоговые условия, которые бизнес не считает благоприятными, кстати. Тут еще неизвестно, радоваться либо нет, но важно, но предсказуемость важна, это правда. Тут президент прав. Предсказуемость. То есть вот будет вот так, и все. И это хорошо, потому что ты можешь планировать. Да. Дальше. Предлагаю провести полную амнистию капитала, возвращающихся в Россию. Провести жесткие скоординированные действия, чтобы отбить охоту у так называемых спекулянтов играть на колебаниях курса российской валюты. И вот это. 30 минут 29 секунд. Ну и затем социальная сфера. На социальную сферу ушло 11 минут 29 секунд.
Мы еще не говорили про налоговые каникулы для вновь открывшихся компаний.
Так, чего вам не хватает, товарищи бизнесмены? Чего вам не хватает? Ну все, вы получили все. Чего вам не хватает? Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Дарья. Владимир
из Дубая. Чего вам не хватает, как бизнесмену?
Нет, мне лично хватает все, потому что
вы из Дубая.
Ну, сейчас, да, смотрите, можно ассоциативное впечатление от послания президента?
Нет, только экономическую часть, есть. Только экономическую мы сейчас обсуждаем.
Экономическая часть.
Да, прошу вас.
Я первый раз попал в Дубай в 1993 году. Да. Курс местной валюты дирхама к доллару был, при том, что экономика тогда была значительно все-таки на нефти основана, дубайская именно, составлял 1 доллар равен 3,65 местного дирхама.
Да.
Значит, сейчас 2014 год. Экономика Дубая практически на нефти уже не основана. Курс местного дирхама к доллару составляет 1 доллар 3,65 дирхама.
То есть дирхам подорожал при отказе от нефти?
Он такой же, какой был там 20 лет назад.
Да, но при этом дирхам перешел, дирхам основывается теперь на секторе услуг, в том числе финансовых и административных услуг, которые оказывает Дубай всему исламскому миру. Не только исламского.
Не только исламского мира. Идут иногда на совершенно потрясающие вещи. Вот смотрите, в исламском мире выходной день пятница, да, у мусульман.
Да,
ну,
да.
Захватывают еще пол четверга, потому что все-таки 2 выходных дня должно быть.
Да.
Но такая ситуация сильно выбивает этот регион из финансовых рынков, потому что получается, что 2 дня они не работают, четверг, пятница, суббота, воскресенье не работают финансовые рынки. Было принято декретное решение о том, что выходные дни теперь в исламском мире, не в Саудии, нет, там окрестные страны, Оман, Бахрейн, Катар, пятница и суббота.
И не важно, что это там вековые устои, пророк Мухаммед, Коран и так далее. Нужно для страны и экономики, фактически для людей. Все, решение принято, оно работает.
То есть скрепы отменены, и все, и до свидания.
И да.
И шаббат все гуляют.
Да. Да. Короткий, хороший очень пример. Бюрократия, значит, люди ленивые. Для того, чтобы что-то сделать в департаменте, в правительство пройти, можно там очередь выставить. Приходит, начинает работать, приходит пол одиннадцатого, чайку попьют, полчаса поработали. О, нужно идти на молитву, на намаз. Значит, в один из дней я свидетель этому сам. Шейх Мухаммед, он лично водит машину сам, правитель Дубая. 8:15 приезжает в местный департамент министерства.
Да.
Значит, кого нет на месте? Через 10 минут уволены были все, кого не было на месте.
Все, кто молились, были уволены.
Они не молились, они еще не пришли. Уволил мгновенно всех. С тех пор, Сергей, вот я вам...
Вы нам рассказываете об авторитаризме. Авторитаризм нам не близок. Мы все-таки нация демократическая.
Ну, у меня послание президента в экономической части вызвало ассоциации следующие. Я испытывал огромную радость, действительно, большое удовольствие. Как будто я вернулся в детство. 24-й съезд КПСС. За работу, товарищи.
24-й? Это в 24-м было сказано? А на каком съезде было сказано «слово за китайской стороной»? На каком
примерно
съезде?
Так. А еще очень мне нравится ассоциация с «Королей капусты», когда очередной президент, свергнув предыдущего президента, 14-й по счету, выходил на площадь и, как все предыдущие 13, говорил: «Хватит кормить народ обещаниями, пора приниматься за работу».
Давайте, сейчас, спасибо Владимиру, 28 минут, обзор печати.
Обзор прессы.
Мигранты получат право на медпомощь и больничные. Это статья в российской газете. Трудовые мигранты получат право на медицинское обслуживание и на больничные со следующего года. Российская газета публикует два закона, дающих эти права. Речь идет о поправках в Трудовой кодекс и в отдельные законодательные акты по вопросам социального страхования. Условия оказания медицинской помощи мигрантам должны быть обязательно прописаны в трудовом договоре. А именно, там должно быть зафиксировано, если у гастарбайтера полис дополнительного медицинского страхования ДМС. Если нет, работодатель должен заключить договор с медицинской организацией о том, что она будет лечить его работника-мигранта в случае необходимости. По меньшей мере оказывать ему первичную медицинскую санитарную помощь. И запись об этом также должна быть сделана в трудовом договоре. Таким образом, если сам иностранец не позаботился о своей медицинской страховке, об этом должен позаботиться его работодатель. А также с Нового года работодатель должен делать из мигранта отчисления в фонд социального страхования в размере 1,8% от фонда оплаты труда. И благодаря этому иностранный работник получит право на больничные через 6 месяцев работы. УЕФА берет Крым под свое управление. Это статья в «Коммерсанте». Сегодня Союз Европейских Футбольных Ассоциаций вынес решение относительно дальнейшей судьбы футбольных клубов Крыма и Севастополя. Согласно вердикту УЕФА, командам, представляющим полуостров, с 1 января 2015 года запрещено выступать в соревнованиях, проводимых под эгидой Российского футбольного союза. Впрочем, в решении УЕФА есть и момент, позволяющий считать, что главная организация европейского футбола не считает Крым и украинской территорией. Ведь теперь футбольными делами в Крыму УЕФА собирается заведовать самостоятельно. 10:30. Далее новости.
А у нас в Севастополе солнечно, пишет нам, кто-то писал сейчас только что. И Виктор Срети Битюк пишет: не надо посланий, забью-ка я кабанчика на 220 килограммов чистого мяса сегодня. Сам пошлю кого хочу, куда хочу. Куплю себе батистовые портяночки по 6 аршин на ноги. По 6 аршин на каждую ногу, Виктор Сырки Битюк? Или по 6 аршин станете намазывать на каждую ногу? Что у вас будет похоже, тогда уже и обувь не надо надевать. Просто вот обмотайте по 6 аршин на каждую ногу батистовыми портяночками, да и ходите. Будет очень ловко и все такое, правильно? Нет, про погоду в Севастополе. Секунду, ребят, я быстро скажу. Сейчас, вот. Я знаю, я обещал Фроге дать высказать. Фроге, здравствуйте. Секунду. Здравствуйте, секунду, можно я вам про погоду в Севастополе? Я подержу вас в линии, пожалуйста. Секунду, в линии побудьте, пожалуйста. Смотрите, значит, в Москве завтра, вот я хочу вам прогноз. Сегодня пятница, между прочим, люди. Вы живые или вы не живые? Или вы восковые? Восковые, как правильно? Значит, завтра погода в Москве минус 3, например. Так, что это у меня? В Керчи плюс 5 солнечно, в Архангельске 0, в Омске. Какие-то жалкие минус 1, зато у них воскресенье минус 27. Воскресенье. В Иркутске минус 12. В Комсомольске-на-Амуре минус 9 завтра. Ну, представляете, какая красота. И в отдаленном русском городе Барселона плюс 13 солнечно. Плюс 13 солнечно. Я же не говорю про Пальму де Майорка 14. И, наконец, Лас-Пальмас де Гран-Канария плюс 18. Ну, дождь. Это обзор по русским городам. Я пробежался, если позволите. Да, Фроге, вы говорите о зарисовке блистательной, прошу вас.
Да, Сергей, я вообще потрясаюсь вашему правительскому предчувствию. Вы сказали слово «Барселона», я хотел о том же ровно.
Ну, расскажите.
Так вот о чем, собственно, речь.
Давайте.
За прошлым летом мне довелось поотдыхать в Вьюрет-де-Мар.
Так, есть такое место.
И там, значит, по побережью вырублена в скалах тропа, очень красивая, по да. которой народ гуляет, ходит.
Да. Слушайте, там есть нудистский пляж?
Да, есть, я до него дошел, мы с сыном быстро оттуда убежали.
Слушайте, и там несколько журналисток, говорит Москва, отдыхали по полным правилам, но я не скажу их фамилии.
Черт, у них не было табличек, я их не видел.
Ну, ничего, что надо было, да. Не, отдыхали, да мне там самому жалко, что я не видел. Ну, ладно. Да.
Так вот, собственно, о чем я.
Да.
И там, значит, на скале вдоль этой тропы прибита, значит, бронзовая табличка. На табличке написан текст. Значит, благодарным потомкам, значит, тем каталонцам, в память тех каталонцев, которые уехали на заработки в Германию, там, в Америку, куда угодно.
Да.
Куда угодно. Они там заколотили бабла, потом это бабло вернули в родимую землю, вот. Вложили все. И теперь вот. Каталония есть то, что она есть.
Волшебный пас от Фроги. Спасибо, я хочу проголосовать. Вы хотите, пожалуйста, между прочим, Каталония вызывает огромное уважение у меня, например, потому что она была опорой борьбы с Франко. И она была очень анархистской. Там анархисты имели огромное влияние. И я думаю, что это, конечно, не прошло даром. И до сих пор в мозгах у них есть вот какая-то такая правда анархии настоящей. Правда, а что такое анархия? Это самоограничение в интересах общества без давления государства. Потрясающая вещь. Слушайте, но тем не менее, вернемся к возврату капиталов. Итак, президент говорит о том, что нужна амнистия капиталов. Ну, как мы знаем, эта амнистия проводилась уже два раза. При Путине один раз. В середине нулевых уже проводилась амнистия. 10 месяцев была амнистия. 10 месяцев. До этого была фраза Путина «Замучитесь пыль глотать».
Угу.
Значит, это было накануне. Я сейчас не помню уже точной хронологии. Он собирал лидеров большого бизнеса, вот, и он сказал, что возвращайте деньги в Россию. Это что-то такое начало, может быть, середина 2000-х. Он сказал, напиши, пожалуйста, будь другом, в поисковой строке. Замучаетесь пыль глотать. Путин, замучитесь пыль глотать. Это его фраза, просто надо понять, в каком году он ее сказал. Он сказал, что все деньги должны вернуться, и если кто-то оставит там деньги за рубежом, то замучитесь пыль глотать, потом возвращать. Потому что там начнут арестовывать, и тут начнут арестовывать.
Я так понимаю, второй год сейчас.
2002? Замучитесь пыль глотать. Это 20 июня... 22-го.
Это заметка в «Коммерсанте» 20-го да. числа.
Ну, конечно. Вот 2002 год. Владимир Путин сделал сенсационное заявление. Он простил российских граждан, вывезших свои капиталы за рубеж. Государство не должно хватать всех за рукав, спрашивая, откуда эти средства взялись. Если само в свое время не смогло обеспечить нормальных условий для инвестирования. Абсолютно важная фраза, и, на мой взгляд, очень трезвая фраза и точное понимание ситуации президентом. Пообещал президент делегатам 4-го съезда торгово-промышленной палаты. Присутствующие горячо поддержали президента. Так, секундочку. Значит, потом Владимир Путин поздравил, сразу не стал уходить, внимательно выслушал программную речь Евгения Примакова, а затем нарушил опять свои дальнейшие графики, остался в президиуме, чтобы прокомментировать. И здесь он говорит, секундочку, надо сделать размещенных в офшорах. Против офшоров, это 2002 год, июнь 2002 года, против офшоров. Смотрите, это очень важно, воскликнул президент, повторив призыв господина Примакова. И тут же добавил, хочу обратить ваше внимание на то, что это вложение средств в обрабатывающую промышленность, надо сделать с использованием средств, размещенных в офшорах. И чтобы олигархи и прочие держатели средств в загранбанках уяснили, что пора поторопиться с возвратом денег на родину. Господин Путин напомнил о том, что в условиях борьбы мирового сообщества против финансирования международного терроризма работа по ограничению использования средств в офшорах будет обязательно продолжаться. В них же сосредоточены огромные ресурсы российского происхождения. Я читаю «Коммерсант» от июня 2002 года. При этом дело может дойти до того, это цитата из Путина, что российские капиталы просто невозможно будет перевести в отечественные банки. «Дружба, дружба, а табачок врозь», образно подытожил президент. «Не скажу, что уже завтра заморозят ваши капиталы». А дальше он прибег к игре букв. «Захлебнетесь», ну, что в оригинале эта фраза имеет место «ХЛ», там другой, другие буквы, ну, «замучаетесь», точнее было бы, «замучаетесь пыль глотать». «Захлебнетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать». Вот что сказал президент. Это публикация от 20 июня 2002 года, значит, вероятно, 19 июня 2002 года Путин сказал «захлебнетесь пыль глотать». Ну, так вот. Теперь это самое. Теперь вот что. Я думаю, что, значит, эта проблема осознается давно, как острая. И тем не менее, вернут или не вернут? А вы вообще одобряете или нет? Потому что там деньги, которые, например, вам по генезису не понравятся, что они их возвращают и на них живут. Смотрите,
первый вопрос.
Ну, потому что есть деньги неприступные, но ловко нажитые. Я скажу так, ловко нажитые, которые совершенно не нравятся русским людям, как они нажиты. Ловко нажитые.
Ну, но может быть, они смогут послужить во благо русским людям.
Ну, хорошо, ну давайте. Ну, так, вы за то, чтобы в том числе и ловко нажитые деньги, я не говорю преступно наверняка никто не разрешит обналичивать, потому что тогда и наркокартели сюда заведут. Но вы, то что в смысле, если Россия будет мыть деньги, то и наркокартели пойдут сюда, но вряд ли. Я думаю, что Россия мыть деньги не будет. Значит, все-таки ловко нажитые, размещенные в офшорах деньги, а может быть, трудолюбиво нажито, не знаю. Вы за то, чтобы они возвращались? Да, 134, 21, 35. Нет, нет. Конкретно надо судить людей и преследовать. Не надо ничего возвращать, а надо в тюрягу их сажать, а деньги отнимать. 134, 21, 36. Смотрите, 134, 21, 35. Пусть вернут. Неважно, как нажили. Неважно, как нажили. Неважно. Пусть вернут. Все, там сказать, ну нет, ну не кровавые деньги, естественно, и не преступные, а не кровавые, не преступные деньги, а ловко нажитые деньги. Пусть вернутся. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Не надо, нет. Судить преступников, подонков и точно понимать, что их вонючие деньги нам не нужны. Все. Значит, а их самих в тюрягу. 134, 21, 36. Значит, смотрите, у меня сейчас 45 на 55, то есть 43, пусть возвращают, нет, 42, 58, что нет, не надо их возвращать, а мы сами их заберем, а этих в тюрягу, подонков в тюрягу, вот и все, нечего им тут, кстати, расфуфыривать, ловко нажили, ну и что, ну и пусть валят отсюда, все. Значит, 134, 21, 36, сейчас вы все-таки 43 на 57, пожалуйста, выскажитесь, я приму два звонка на эту тему, прошу вас. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, сегодня у нас большая гроздь прекрасных звонков из-за рубежа. Да, прошу вас, Лев.
Во-первых, если позволите, все сразу, экономики.
Все-таки давайте по теме. Давайте, мы да, должны конечно. Напружиниться. Мы должны напружиниться, прошу вас. Возвращать совершенно деньги из-за рубежа, верно или нет?
Абсолютно, потому что только вопрос заключается в следующем. А когда в истории России деньги из-за рубежа возвращались добровольно?
Я не припомню.
Или откуда-либо?
Я не припомню.
Поэтому какие-то, понимаете, сценарии или примеры из Испании или даже из какой-нибудь Франции не подходят по одной простой причине. Пока этим людям, группе людей не будут применять такие же способы, как к ним применяли в 90-х бандиты, это утюг на живот, эти люди никогда не поделятся ничем с народом.
Да, но все-таки, а вы бы приветствовали, если бы это состоялось, сейчас вот голосование идет, вы бы приветствовали, чтобы они вернули?
Я бы приветствовал методы, которыми пользовался Иосиф Виссарионович Сталин.
Все-таки без паяльника в анусе, а как-то уговорами, да, как Сталин? Сталин
да, можно взять в заложники семью, например.
Ну, например. То есть все-таки вы сторонник мягких методов. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо. Лев из США сторонник мягких методов ввиду мягкости характера. Он говорит, я не могу, говорит, чтобы паяльники и утюги на животе. Говорит, какая грязь. Пожалуйста, лучше взять в заложники семью. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Да, Сергей, добрый день.
Да, это полковник. Полковник.
Доброе утро.
Да.
Ну, я, в отличие от Льва, как жандарм и душитель, я полагаю, что да. С одной стороны, возвращать, конечно, нужно.
Да.
А с другой стороны, я бы подвесил некий дамоклов меч над головой у тех, кто... Потому что, то есть, объясняю, ну, что, ребята, вот смотрите, есть у нас там добровольный отказ от совершения преступления, есть да. Деятельное раскаяние.
Да. Алло. Ку-ку. Нет никого.
Это очень печально.
А, вот вы появились снова, да, прошу вас.
Да. Вот. Да. Ну, то да. Есть, есть деятельное раскаяние, за это мы вас прощаем, нет, хорошо.
А 13% платить?
Если, ребята, то да. Тогда, ну, да, может, не заложники, может, все-таки действительно какой-нибудь паяльник. Или, в принципе, ведь... А,
что же с паяльник? Знаете, любого, что? Нет, я вам скажу. Я знаю, что...
Я накопаю все, что угодно
нет.
На него.
А знаете, что сегодняшний паяльник означает, мне кажется? Сейчас же времена изменились. Например, ну, на завтрак прекратить выдавать бутерброд с черной икрой, например. Прекратить.
Не, ну, это, конечно же, жестоко,
это
Сергей.
Слишком, ну, это слишком, нельзя. Да? Так, нет, это перебор.
Нет,
это
ну,
перебор.
Проще, конечно, проще какое-нибудь хорошее, красивое уголовное дело, и пусть человек откупается, и тогда он...
И то есть
он
занесет по-прежнему.
Деньги все равно, и бутер... они пойдут, в конце концов, в экономику.
А бутер пусть жрет свой, бутер пусть жрет по-прежнему, все. Прекрасно, я останавливаю это голосование. Смотрите, вы за то, пусть возвращают. То есть вам нравится мысль о возвращении капиталов, ловко нажитых. Я не говорю преступно, внимание, преступно не надо, пусть не возвращают. Ловко нажитых капиталов, возвращение, это хорошо, 42%, нет 58%, пусть не возвращают, потому что они криминальные подонки и так, или пусть валят, но мы до них доберемся, вот так и все. 42, да, возвращению, 58, нет возвращению, не надо, мы их судом, паяльником и всяко, вот, значит, с этим не надо возвращаться, потому что они здесь хари еще жирнее отъедят, и по существу Россия станет для них таким местом, где они прячутся. Прячутся от возмездия в том числе. Видите, возвращать, это возвращать. А теперь, смотрите, возвращать. А теперь я еще одно голосование предлагаю. Они вернут или нет? Вот, слушайте, это самое важное. Теперь давайте. Они вернут или нет? Они вернут. 134, 21, 35. Вернут. Ну, правда, там Америка их прищучит, и все, они вернут. Вернут. 134, 21, 35. На всякий случай многие. В этот раз удастся. 134, 21, 36. Ни хрена они не вернут. 134, 21, 36. Так, ничего они не вернут. Ничего они не вернут. Они вернут, но некоторые все-таки вернут, потому что Америка там, кстати, там прищучит их, и как-то очень важно, и когда-то станет строго, и как-то станет русофобски, человеконенавистнически, и они поползут потихонечку назад сюда, поползут. Сейчас считают так 8%, 8%, 134, 21, 35, так считаю ошибочно, кстати, 7%, ошибочно вы так считаете. Потому что Америка заинтересована в людях, которыми можно манипулировать. Че, нет?
Каким образом она будет манипулировать людьми, которые...
Мамочка, мамочка, если у тебя лежат деньги, которые ты там работаешь так. Вдобавок, и ты качаешь туда деньги и так далее, понимаешь? Значит, почти наверняка о них знает ЦРУ. Почти наверняка о них знает ЦРУ. И ты потенциально должен понимать, что тебя рано или поздно ЦРУшники вызовут и спросят.
Угу. Ну, и тогда, что? И в этот момент они возвращаются сюда?
Нет, не возвращаются. А что это они возвращаются?
Я не очень понимаю, объясните мне.
У тебя бабло на Западе.
Да.
Ты работаешь через Запад. Например, у тебя торговая фирма, тебе выгоднее иметь схему. Схема какая у тебя? Ирландская компания? Конечный собственник на Багамах.
Ну, понятно, да.
Ирландская компания торгует, конечный собственник на Багамах. Понятно? Значит, конечный собственник получает всю прибыль. У тебя на Багамах. На Багамах кто сидит, кроме багамцев? Багамцы там все на досках для виндсерфинга стоят, им некогда заниматься. А там все делают американцы. Правильно? Значит, американцы точно знают, что у тебя, Даша, столько-то ты отсыпаешь. Причем они знают не просто, сколько у тебя там денег, это было бы слишком примитивно. Они знают, сколько у тебя в месяц там денег, что ты делаешь с ними. Вообще все знают. Все. Они знают фамилию твоей жены, родственника, на кого ты пишешь. Они знают первый ряд твоих любовниц, второй список твоих любовниц. Есть любовницы первого ряда, есть любовницы второго ряда. Есть любовницы, разбросанные по миру. Там одна у тебя, допустим, ждет, ну, случайно, если ты заедешь, может быть, в Тель-Авиве, другая ждет в Лондоне. Всегда такие есть любовницы, привязанные к месту, а есть любовницы, которые... Ну, и так далее. И все знают ЦРУ, все знают, все расходы, что ты купил в Париже, что ты купил в Лондоне. Понятно, о чем? Все, тебя в какой-то момент приглашают поговорить, подходят к тебе на завтраке в гостинице, кладут перед тобой список. Ничего они не делают с тобой. Просто говорят: вот видите список. Ты говоришь: вижу, да, вижу. Ой, вот это было, Саня, я же уже рассказывал. Было с одним человеком. ФБР крутануло его в Нью-Йорке. Вы будете там с нами сотрудничать по такому-то делу? Он говорит: не буду. Я ничего не знаю, простите, я ничего не знаю. Они просто, вот просто кладут перед ним список, вот этот.
Да.
И говорят: ой, нам надо в туалет. И уходят. И где-то гуляют, пока он читает. Они стоят за зеркальным стеклом, смотрят, как он читает. Он читает, читает, читает. Потом он отодвигает этот лист от себя, вытирает пот со лба. ФБРовец ходит. Говорит: ой, я забыл листик. Да, ну так вы хотите с нами сотрудничать? Ну, он говорит: ну, конечно, я хочу, конечно, конечно. Да расшить я расскажу все, что знаю. Я расскажу все, что знаю, по-честному. Вот и вся весь сказ, понимаешь, о чем я говорю? То есть смысл-то в этом, никто их там гнобить не будет. Это как раз ошибка, думать, что их кто-то там будет гнобить, обижать, или, так сказать, там арестовывать. Никто их не будет, упаси Господи. Они, я просто наив какой-то. Ничего, я останавливаю голосование. И они вернут, в результате они вернут. В результате сейчас шуганутся и вернут. 9% так считают. 91% считают, что не вернут. Я тоже считаю, что никто ничего не вернет. 91%. Ну, здесь, слушай, ты вернешь сейчас, я не знаю, у людей деньги. Например, у кого-то, ну, просто я говорю сейчас, у кого-то 800 миллионов долларов там, у кого-то 600. Миллиардеров-то не так много. А вот таких, у кого за 100, их много. Их реально очень много. У кого за 100, очень много. Просто совсем много, их тысячи. Понимаешь? Ну, вот он вернул там свои 180 миллионов, у кого-то 240, там, у кого-то 800, понятно? Он вернул. Да к нему сразу братва подъедет. О чем ты говоришь? Банки-то у нас дырявые, информация дырявая, менты сольют, все сольют. Сразу подойдут люди там, подъедут одни из Центароя, хорошо, другие из Введено, третья какая-нибудь саратовская мафия, еще какие-то подъедут. Чиновники скажут: послушайте, Михаил Иванович, Иван Иванович, ну как-то у вас, видите, как хорошо у вас. Значит, я пришел вас поздравить. Поздравить. Если там в Штатах это знает ФБР и ЦРУ, то в России это узнает сразу человек 200. То есть сколько ты завез и на каком счету у тебя что лежит. Человек 200. Да ты захлебнешься пыль глотать, охранять эти деньги здесь. Захлебнешься пыль глотать, я цитирую президента. Уж там-то ты, может, и не захлебнешься, а здесь-то ты по-любому захлебнешься. Сразу подъедут, да что, ну что, ты умная или нет? Ну скажи. То есть,
получается, инициатива бесполезна.
Я не знаю, я что-то не очень верю. Я не очень верю. Здесь сразу, я думаю, на Пушкинской площади мне раньше диски продавали с данными телефонными. Я просто открывал окно машины, и мне продавали диски с телефонными данными. Точно так же можно со счетами в банках там купить, я думаю, надеюсь, мне кажется. Потому что все-таки придут люди с Лубянки, говорит Сергей. Конечно, придут люди отовсюду придут. Поздравить придут, скажут: Иванович, как хорошо, и, кстати, мы хотели вас поздравить. Поздравить, что вы перевели сюда 800 миллионов долларов. Мы считаем это действительно большое достижение. Какой вы молодец. Знаете, ну, если вот мы вам телефончик оставим, сказать, если начнутся проблемы, вы звоните. И они же оформят те проблемы. Они же оформят те проблемы. Ты позвонишь, они придут, скажут: ну, видите, надо защитить, надо защиту, надо защиту. Ну, а как по-другому? Ну, как? Ну, все дико... Ситуация дикая, знаете, сами кризис и все это. Понимаешь, очень добрые люди. Все и все. Алло, здравствуйте, добро пожаловать.
Добрый день.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
По-моему, вы знаете, обращение это было не к народу, а к тем людям, которые сидели в зале. Вот пускай вот, которые сидели в зале, пускай вот они
вернут.
В первую очередь.
Нет, вернут. А мы спрашиваем, они вернут, и вот 9% считают, что вернут. А 91%?
Ну, я не знаю, 9%, там сколько процентов, но, по-моему, он обращался к залу. Верните, ребята.
Верните деньги. Я вчера в студии сказал, пусть эта студия телевизионная, пожалуйста, вернет деньги. Я сказал, 10 миллиардов долларов-то набежит как-нибудь. Но я, кстати, себя преувеличил.
10 миллиардов – это мелочи.
Преувеличил. Я думаю, вчерашняя студия больше миллиарда никак не смогла бы вернуть, никак. Нет, даже если бы очень старалась, мне кажется, нет. Всегда там все, люди были скромные и все такое. Значит так, товарищи. Обратились с налоговой амнистией, предложением. И действительно вернут, по мнению аудитории нашей, 9%. 9%. 91% считает, что они не вернут ничего. 9 на 91 вернут, вернут. Ладно, разбежались, пошли сейчас мы с вами в движение.
Подъем в движении.
Моментик, секундочку. Все открою.
4 балла.
4 балла было. И сколько стало сейчас? 5 баллов стало. 5 уже свеженькие данные. Значит, смотрите, что затруднение возникло перед Рублевкой. Очень сильно из-за аварии. Фура поперек, 3 полосы, гайцев нет. У Рублевки на внутреннем МКАДе все, кто собирается пойти по этой части, от Минки до Рублевки все стоит в мертвую. Фура поперек, 3 полосы заняла. Гайцев нет. Это первая страшилка вам. Вот, а больше нет страшилок. Ну, такая мелочь там, кстати, от Профсоюзной до Киевки пробка. Ну, все же все привыкли. Вот, и проблема внутри города. Это Ленинградка самая большая проблема. До Войковской прям плотно все стоит. И, да и все, да и все. Ну, шоссе энтузиастов. Все остальное прилично, ребят, нормально. Да, на Садовом кольце, вот на Садовом, не на третьем транспорте, а именно на Садовом, я вижу проблемы, так это с 4 до 8 по циферблату, именно внешнее Садовое. Смотрите, ладно, все остальное прилично. Давайте несколько звонков. Где едете, что видите? Эй, пятница сегодня, вы помните хоть кто-нибудь или что? Мне кажется, что послание президента открывает новую эру в развитии человечества, и в этом смысле выглядит как какой-то понедельник. И так трудно понять, как теперь можно отдыхать. Хотелось бы броситься в бой. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Радим Балашиха.
Да.
Шелковское шоссе на Москву просто тошнит, извините за выражение.
Да. Это нормальное выражение все-таки.
Да, и стоим уже второй час, то есть...
Нет, сегодня коллекционный кошмар. Кошмар коллекционный, вообще запредельный сегодня. От нового городка, и все, стоит, и все. Значит, и так будет до МКАДа. Щелчок уже поехал. Сам щелчок уже поехал. Секунду. Правый ряд авария. Раз, не доезжая поворота на Балашиху. И потом кран упал на газель. Товарищи дорогие, чего вы хотите? У вас краны падают на газель. Там вот щелчок, который до Москвы. Понимаешь или нет, в чем дело? Мы закончили программу. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу. 5 декабря.
Подъем.